В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі! Це Олександр Лащенко і це «Ранкова свобода». У цій частині програми «Різдвяне інтерв'ю». Балет – класичне мистецтво, шоу чи саме подарунок на новорічні свята, саме, зокрема, і на Різдво. Про це розпитаємо прямо зараз пряму балерину Національної опери України Катерину Кухар. Її дует з чоловіком Олександром Стояновим сформувався ще в 2006 році. Їх першим спільним спектаклем на сцені Національної опери України став балет «Лускунчик». Саме отакий передноворічний різдвяний балет, який щороку це подружжя презентує на сцені. Згодом у цієї пари були гастролі в Китаї з виставами «Жизель», «Спляча красуня», «Лебедине озеро», «Ромео і Джульєта». Одним словом, повний набір класичних спектаклів для балету. Отже, шановні слухачі і глядачі, маєте змогу послухати і проглянути нашу програму. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода Орг або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на Радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. Ну а побачити Ранкову Свободу можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Будь ласка, підписуйтеся на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Залюбки, вітаю нашу сьогоднішню гостю. Незвично, можливо, для Радіо Свобода, але цікаво, не сумніваюсь, нашим глядачам, слухачам, читачам сайту, пряму балерину Національної опери України Катерину Кухар. Вітаю вас, пані Катерина.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие зрители. Я вас сегодня, видите, в преддверии Нового года. Так. Видно, уже в новогоднем костюме. Мы с вами сегодня будем на контрастах. Ну, просто дело в том, расскажу честно, что мне настолько сложный был график, и фотосессия сегодня была для обложки одного из глянцевых журналов. И, честно говоря, я после работы, после трехчасовой репетиции на пуантах, я вот так вот обычно, знаете, машина, дом, работа, машина, дом, работа, и забыла про наше интервью. И вот так
чому?
Вот
не
в костюме
сови
я сьогодні,
не критикуйте. Я дуже вдячний, що до нас завітали. Ну, не знаю, багато до вас запитань, а я таке зразу поставлю. От мені завжди це цікавило. От зразу питання руба. Знаєте, як кажуть, от журналісти ці точно кажуть. Працювати з дружиною, я по собі це знаю, мене дружина не журналістка. Разом це не найкращий варіант, не комільфо. Як можна з чоловіком разом постійно, репетиція, робота, ну, на кухні, не знаю, стоїте ви чи ні, але як воно ж може це, чи навпаки, це дуже добре. Володимир Васильєв, Катерина
Максимова.
Так, оцей варіант.
Я думаю, да. Хотя, вы знаете, конечно, ну, дома у плиты стоит иногда Александр.
Александр так, Стоянов, сразу скажем, человек Катерины Кухар. Кто, может, еще Дося не знает.
Да, спасибо. На самом деле, нам, конечно, это в работе очень, очень сильно помогает, то, что мы находимся 24 часа вместе. Конечно, так как чувствует меня, мое тело, руки моего мужа, моего партнера, так, конечно, ни с одним другим партнером на сцене не выходит. И вот, к примеру, мы вчера танцевали спектакль «Ромео и Джульетта», и это очень сложный спектакль, мало того, что в плане эмоциональной такой вот отдачи, так он еще и очень сложный технически в плане каких-то поддержек и сложных дуэтных па. И молодой мальчик, который начинает разучивать эту партию, вчера приходил на спектакль, просил разрешения снять для себя вот этот вот сложный адажио, балкон, потому что сказал, что так как танцуете вы с Александром, так не танцует ни одна пара, и я хотел бы учить именно вот по вам порядок. Поэтому очень, конечно, это и приятно, и сразу чувствуется, что нашу работу ценят, и наша работа, эмоциональная отдача видна, и для нас, как для артистов, это самая лучшая награда.
Моя колега Ольга Комарова кілька тижнів тому відвідала репетицію, але ваш чоловік не з вами на ній був, а з прямою балериною Міланської «Ла Скала» Бостонського театру Петрою Конті. Поділився враженнями взагалі від роботи не тільки з пані Петрою, не тільки з вами, взагалі, що для нього є мистецтво балету. Отже, Олександр Стоянов.
спектакль, ну, станцевать идеально, я думаю, что практически невозможно, потому что с каждым разом ты его танцуешь все лучше и лучше и лучше. Я думаю, что даже уходя на пенсию, что-то останется еще недосказанное, недоделанное.
Вот ревнощів не було, принаймні, творчих у вас, пані Катерина.
Нет, я вам честно признаюсь, ревности не было, но мне было безумно тяжело. Я первый раз хочу сказать, что я сидела в царской ложе, и я смотрела в качестве зрителя, и мне было так сложно и так тяжело, я так сильно волновалась, что мне было намного легче бы выйти на сцену и станцевать вместо нее, вместо него. Но я так волновалась, что это было для меня, наверное, намного волнительнее и сложнее, чем для них.
От Олександр сказав, от і ми почули, і моя колега теж почула, коли знімала цей сюжет, що навіть, не знаю, сотий, тисячний раз, певно, ту ж Ромео і Джульєту виконуючи, все одно якийсь ресурс, наскільки я зрозумів, для вдосконалення, так?
Да, это правда. Знаете, я такой человек, я придерживаюсь мнения, что хорошему предела нет. И мы всю жизнь учимся, всю жизнь стараемся развиваться, учиться чему-то новому, интересному. Вот наше руководство дает нам возможность... Знаете, в некоторых театрах артистам запрещают уезжать на гастроли. И это очень нехорошо, потому что артист, получается, знаете, варится в своем котле и не видит ничего нового. Нам же дают возможность ездить на наши личные, индивидуальные гастроли, развиваться. Вот мы сейчас поедем с Александром в Амстердам, в Берлинскую оперу. Потом у нас Сиэтл, театр труппа Баланчина. Мы видим столько всего нового, столько всего интересного, разные школы, разную технику, разные руки, разное эмоциональное состояние. И для нас это, мы, знаете, мы как губки, мы все время чему-то учимся, впитываем и выносим это потом для нашего зрителя на нашу сцену. Это для артиста это очень важно, такое вот постоянное развитие.
Ви сказали зараз, прийшли прямо з репетиції, да. З пилу, з жару. Я знаю, от я як футбольний болівальник, у футболі, в Лобановському, ви вже киянка, напевно, вам це ім'я щось говорить.
У мене син футболом зараз займається.
Ну, тим більше. При ньому 365 днів на рік, чи скільки там безвисокосно. Олег Блохін, лідер тодішньої команди, бачив Дерюгіна, тоді свою дружину, тільки пару місяців. А 300 днів тренування, матчі. Ну, добре, що ви з чоловіком поряд і на сцені, але все-таки двоє ж дітей у вас, так?
Да, ну, деток вот мы, конечно, к сожалению, видим не так часто, как нам бы хотелось, и это наша такая большая личная такая трагедия. С одной стороны, мы обеспечиваем для них полностью то, что им необходимо, а с другой стороны, мы всегда, когда мы не на гастролях, когда мы не на репетициях, мы стараемся им уделить время, ну, конечно же, вот, к примеру, в январе месяце мы уезжаем на полтора месяца во Францию, и единственная возможность будет нашего с ними общения – это скайп. Это просто замечательно, что в наше время есть сейчас вот интернет, и можно не только разговаривать по телефону, но можно еще и включать скайп, включать фейстайм и видеть, что детки делают, как они растут. И на гастролях мы, конечно, все время с утром, вечером, днем, как только есть возможность, сразу звоним домой и смотрим, как, что делают.
Не розривається серце між служінням мистецтву, даруйте за цей пафос, і найріднішими людьми для себе дітьми. Чи тут можна знайти якийсь, ну не знаю, баланс, може слово неправильно?
Конечно, я стараюсь находить какой-то симбиоз между и работой, и домом, и сейчас и телевидением, так как я часто принимаю участие в различных проектах. И вот сегодня, например, мой день начался у станка. Сначала я разбудила деток, мы с ними поговорили, мы с ними вместе позавтракали. Потом у меня был станок, урок классического танца. Потом двухчасовая репетиция. Сразу после этого, я не успев пообедать, я поехала на фотосъемку. Вот поэтому я и забыла, честно говоря, переодеться. Потом сразу же к вам. Вот вечером у меня еще одна фотосессия. И вот приеду, когда деток придется укладывать спать, но я им обязательно читаю на ночь. Они меня ждут. Да, я их обязательно чешу. Они очень любят, когда я их лежу, глажу. Вот такие они, котята такие маленькие.
У вас відпустка взагалі буває, чи для артиста балету такого рівня, як ви, не можна навіть день пропустити без станка, так?
День мы пропускаем, у нас, конечно, знаете, когда накапливается молочная кислота, это вот от больших нагрузок в мышцах она скапливается, и, конечно, без одного выходного дня в неделю мы обойтись не можем. Иногда бывает, когда у нас гастрольный график, иногда бывает такое, что мы можем две недели подряд работать абсолютно без выходных дней. Но отдых нам обязательно нужен. И у нас, к примеру, в оперном театре, в Национальной опере, это выходной понедельник.
Тобто не тільки нема вистава, і ви репетиції не проводите в понеділок?
Ні, в понеділок, да, ми дійсно відпочиваємо.
День легкий на вас, супереч відомому прислів'ю про важкий день.
Да.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода і Крим Реалії у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Дуже цікаві речі розповідаєте, але в принципі, от тим нашим глядачам, слухачам, ну, звісно, ми політично передусім ЗМІ, як же інакше, але все-таки риторично поставлю для вас запитання. Мені цікаво, як ви обґрунтуєте відповідь. Балет – мистецтво 21-го століття? І для молоді цікаве. Чому?
Конечно, это искусство вечное, потому что балет – это не только техника. Мы не только, как знаете, являемся спортсменами, которые показывают какой-то олимпийский резерв, которые все время должны быть в форме и показывать какие-то наивысшие технические результаты.
То есть вы не образились на эту аналогию с футболом, так? Мою. Ну, дуже такую, можливо, відносну.
Знаете, балет – это такое очень тонкое искусство, это такой тонкий нишевый аромат. Это каторга в цветах, это очень, это такое, знаете, искусство вечное. И вот помимо того, что мы спортсмены, мы должны быть еще очень интересные актеры, драматические актеры. Вот, к примеру, во Львове сейчас у меня был спектакль «Жизель», и там я должна была помимо высоких прыжков, помимо техники, продемонстрировать сцену сумасшествия. Это в первом акте «Жизель вот сходит с ума». И без актерского таланта, без слез на глазах мы не сможем донести до зрителя, и у зрителя не побегут мурашки по коже. Зритель не поверит, если не будет вот это все, вся жизнь это прожита на сцене. Это очень важно. Плюс ко всему балет – это эстетическое искусство в первую очередь. И зритель приходит посмотреть на эстетику, на красоту движений, тела. Поэтому для прима-балерины 50% успеха – это ее внешний вид. Она должна быть красивая, она должна быть стройная, она должна быть индивидуальная, в ней должен быть какой-то изюм. Тогда зрителю будет интересно смотреть. Поэтому, конечно, балет – это искусство 21 века.
Багато глядачів, саме молоді, бачите, у глядацькому залі. Бачите? Чи ні? Чи ви зосереджені, коли виступаєте на от саме на драматичному цьому висловлюванні того, що варто висловити, а глядачів ви, в принципі, не розрізняєте під час виступу?
Во время выступления, конечно, я вижу только зал, и я чувствую энергетику зала. Я не вижу, когда я танцую, много молодежи или это люди в возрасте. Я могу судить лишь на поклонах. И, к примеру, вот скажу такой интересный такой нюанс. К примеру, в Швейцарии на спектакли приходят больше такое поколение уже взрослое. Приходит очень много бабушек с красивыми укладками, такие ухоженные, в бриллиантах. Вот явно видно, что женщины устраивают себе праздник, и они выходят целыми вот такими вот делегациями, компаниями приходят, таких старичков. Это так мило, они такие, знаете, вот подтянутые, стройные, вот они так специально наряжаются, это очень приятно. В Канаде мы ездили с спектаклем «Свадьба Фигаро», и я видела, вот когда мы давали перед спектаклем, у нас была пресс-конференция, и потом автограф-сессия, я видела очень много молодежи. Публика абсолютно разная. У нас тоже, мне кажется, что у нас в Украине приходят абсолютно разновозрастные люди. Наверное, еще в зависимости от спектакля. Кому чего хочется.
Ну, який найпопулярніший спектакль? Чи тут важко щось виділити?
Здесь сложно что-то сказать, потому что, вот, к примеру, в декабре месяце, конечно же, самый популярный спектакль...
Лускунчик?
Конечно.
Не дарма вас запросили саме у грудні цього року. А, до речі, можна квитки придбати в Національну оперу? Чи вже все розібрано?
Ну вот мы с Александром специально для этого 31 декабря мы прерываем наш тур в Америке, мы специально приезжаем, это у нас такая традиция уже, и руководство просит, чтобы мы приезжали именно на этот самый важный, самый ответственный спектакль, на который часто приезжают президенты и первые лица. Это спектакль в 5 часов вечера, 31 числа. И, знаете, на этом спектакле невероятная атмосфера ожидания какой-то сказки, добра. Люди приходят со своими детками и в надежде на какое-то чудо, и это очень чувствуется. В воздухе витает такое вот невероятное ощущение праздника.
31 числа. А ви визначаєте потім? Вистава закінчилася. Я уявляю, скільки виходів на біс можна там рахувати безкінечно. А потім як? Просто відпочити вже сил нема, чи все-таки знаходяться сили для відзначення нового тепер 18-го року?
Сейчас очень хорошо. У нас раньше спектакль последний начинался в 7 вечера. Соответственно, мы заканчивали в 9, выходили где-то в 10. Это было немного поздновато. Сейчас последний спектакль 31-го, вот этот вот самый важный, самый главный, да, он у нас в 5 часов проходит, поэтому мы заканчиваем в 7. И с 8 до 12, в принципе, у нас есть возможность и женщинам привести себя в порядок, и, может быть, там накрошить салатик оливье, мандаринки намыть.
Если бы особо, Александр, может себе дозволить вот такую страву?
Салат оливье?
Ну, например.
Ну, конечно, у нас традиция. У нас моя мама готовит салат оливье, и мы обязательно, это у моего мужа самое любимое блюдо на Новый год.
А взагалі, крім себя, диета дуже жорстка, чи ні?
Честно вам скажу, у меня сейчас нету никакой диеты, так как у меня такие серьезные физические нагрузки и настолько сложный расписанный график, что я просто-напросто не успеваю поесть. Поэтому вот и вся моя диета.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Щодо дійсно цих дуже великих фізичних навантажень, колись я читав інтерв'ю, забув тільки прізвище. Масажиста, можна ж так назвати цю людину?
Так.
Большого театру. Угу. Тобто через його даруйте руки. Той же Володимир Васильєв, Катерина Максимова, подружжя. Угу. Майя Плісецька та інші. Маріс Лієпа проходили. І він казав, що... Ну, зрозуміло, яке значення масажу для ваших навантажень. І він казав, це знову ж таки не в закид, я кажу. Казав, більше нецензурної лайки, ніж я чув під час, коли працював, а працював він дуже сумлінно. Це важче почути. Я не в плані жарту вас питаю. Справді, це теж важливо, що й масаж перед цим. Тобто, це така процедура, вона сама, одна репетиція, займає вас кілька годин, так?
Репетиція у нас займає від часу до 3 часов.
Включаючи підготовку, мабуть, чи ні?
Ну, підготовка – це у нас урок класичного танцю. Він длиться у нас около часу, до цього ще йде розогрів. І перед репетицією у нас теж, як би, кожен артист індивідуально робить свою розмінку, свій розогрів. Вот. І, звісно, без масажу ми нікуди. Для нас руки массажиста очень важны, так как, наверное, для любой балерины пуанты. Массажист работает с самым главным нашим инструментом, с нашими мышцами. Поэтому каждый подходит к этому очень ответственно, выбирает именно того человека, который ему подходит. Потому что нужно очень тонко все чувствовать. У каждого определенная специфика. У кого-то мышцы мягкие, у кого-то... Мышцы очень жесткие. Кто-то любит массаж такой, знаете, как бы глубокий, с проработкой. Кто-то, наоборот, любит просто вот, чтобы...
Болече?
По-разному бывает. Вот иногда, знаете, я прихожу после спектакля. До спектакля я не делаю никогда массаж. Но вот у меня, кстати, сегодня вечером у меня массаж, потому что вчера у меня был спектакль. И, конечно, он закончился около 11 часов. И, конечно, в 11 часов я не могу позволить себе вызвать человека для массажа. А вот сегодня вечером я иду, и иногда после спектакля, когда начинают массировать вот мышцы, ты чувствуешь в некоторых местах, что у тебя, например, икра забита, ляжка забита, лимфа забита. И когда массажист начинает тебе разминать мышцы, такое ощущение, как будто, знаете, как гематома, как синяк. Что вот, к примеру, вот 32 фуэте, да, делаешь на одной ноге, и вот это вот вся тяжесть идет на одну несчастную стопу, и при этом очень сильно работает икроножная мышца, и, конечно, она, знаете, забивается, становится вот как прям такой вот камень. И потом, пока ее массажист проработает, это достаточно больно.
Травм удавалось вам и Александрові уникнути? Чи все ж таки були травми?
Ой, были, конечно, травмы, различные травмы были. Вот Саша как раз сейчас на Ромео и Джульетта травмировал себе палец на ноге. Пришел, знаете, приземлился вот так вот и третьим пальцем немножко как бился в пол. И он у него сегодня на репетиции очень болел. А до этого он делал укол в ахилл. И у мужчин, конечно, очень страдает спина. Очень частые грыжи бывают, так как им приходится нас в любом спектакле, нас мужчины носят на руках и прививают нормальный вкус подрастающему поколению, показывают пример, показывают то, что женщину нужно преподносить, что женщина – это цветок, который нужно холить или лелеять.
В прямом смысле носить на руках.
Конечно, да. Но это откладывает свой отпечаток на здоровье, на, конечно же, на позвоночнике. И многие ребята ходят на репетиции, приходят, знаете, с таким как корсетом на поясничном отделе, что нагрузки большие.
Ну что ж, танцы с зерками. Як же я можу минути цю тему? Ну, те, що вам цікаво, напевно, і так, щоб ви не брали участі в цьому. Чим цікаво вам бути суддею в такому проєкті?
Ой, ну, цікаво, напевно, всім. А, по-перше, для мене це був дебют. І мені було дуже цікаво познайомитися з новими людьми, спробувати себе в іншому амплуа. Тому що балет – це не розговорний жанр. Ми тільки це танець, це пантоміма, і ми ніколи не спілкуємося на сцені мовою. А тут мені треба було у прямому ефірі казати свою оцінку і казати щось цікаве. Це для мене було дуже таке інтригуюче випробування.
Ви більше конкурсантів, ну, жалієте, шкодуєте, так трошки поблажливо до них ставитеся, чи суворо?
Ну, ви розумієте, я по житті, звісно, я скоріше адвокат, ніж суддя, але в роботі я дуже строга і требовательна, як к себе, так і к окружающим мене людям.
Інакше результату не буде.
Да, і к дітям. Мене з дитинства приучили к тому, що в роботі в першу чергу потрібна дисципліна, і я також требовательно отношусь ко всему, что касается работы и танцев в том числе. И раз уже в «Танцах со звездами» пригласили приму-балерину из Национальной оперы Украины, да, то, конечно же, я требовала максимальную отдачу от всех звезд и от танцоров. И максимально мне хотелось, чтобы зритель получил красивую, интересную, красочную, емоціональну картинку.
Ну, ви ж сиділи в журі, той же Влад Яма і інші ваші колеги по журі, ті, хто виходив на сцену. Я до чого веду? Катерина Кухар як не просто виконавиця, прима-балерина класичного балету, а можливо в якихось проєктах не балетних, якщо я так правильно висловлююсь. Це можливо? Як танцівниця?
Ну, що іменно?
Ну, не знаю. Ну, от Баришніков, так? Легендарний. Він ж, його ж некоректно називати артистом балета, правильно? Він ним не є. От, в такі...
Баришніков? Так. Артист балета.
Так, але ж він в фільмах знімається, не тільки в класичних спектаклях бере участь. Розумієте? От я умовно кажу, тільки один з прикладів навожу. Чи ви берете участь в таких проєктах?
Ви маєте в виду в телевізіон?
Зокрема.
Ну, да, у нас зараз от... Мені сьогодні дзвонили і предлагали один... проект, связанный с кинематографией, и летом я отказалась от одного фильма, который мне предлагали снимать в Аризоне, так как у меня был мой балетный график. Ну, то есть мне интересно и это направление тоже. И понимаете, балетный век, он такой достаточно... Короткий.
Я хотів поставити ще одне питання, але зараз не буду його поки випереджаючи ставити.
Да, балет – це іскусство молодих, і я смотрю з інтересом в будущее. Я такой человек, что мне нравится экспериментировать, мне нравится пробовать что-то новое, развиваться во всех направлениях, и не исключено, что после балета я могу заниматься чем-то другим.
Ви кажете... Ну, звісно, не мені з вами сперечатися з цього питання. Балет «Мистецтво молодих». Майя Плісецька та сама, якщо я не помиляюсь, востаннє вийшла на сцену 65 років. Чи Майя Плісецька – це якийсь виняток?
Ну, звісно, Майя Плісецька – це исключение, скорее, з правил. Но хочу сказати, що для прими балерини дуже важливо вовремя уйти со сцени. Уйти со сцены в хорошей физической форме, уйти со сцены не состарившейся, потому что, чтобы остался, знаете, такой красивый след, красивый отпечаток у зрителя.
Можливо, у кинематограф. Та ж Плісецька грала Ванні Карені на екранізації. Ну, як конечно. Драматична актриса. Ну, для вас це ж не виключається, так розумію, з того, що ви розповіли?
Не виключається.
О, до речі, хотів вас поцікавитися, час вичерпується невблаганно. Ви дивилися фільм Арановський, так, знаменитий режисер «Чорний лебідь». Дивилися? Ваша оцінка, як там от атмосфера показана, Портман ніби тренувалася, от чи це все, ну, шоу є шоу, не більше того?
Ну, звісно ж, в фільмі все дуже утрировано. Є ще такий, достатньо, відносно недавно зняли серіал в Америці теж. Називається він «Балетний серіал». Називається він «Плоть і кості». Причому головну роль там грає наша балерина з України, Ірина Дворовенко, яка в останнє час працювала в IBT зі своїм мужем. И она там играет главную роль. Ну, и что в этом фильме, что в сериале, что в «Черный лебедь», что в «Плоти и кости», конечно, очень все утрировано. Все краски, знаете, так сгустили, чтобы было интересно так смотреть, захватывающе, какой-то экшен. Все имеет место быть всему, но в более спокойной форме.
Ваша оценка как профессионала. І я попрошу вас, от все ж таки дійсно вичерпується наша програма. Ваше побажання нашим глядачам, слухачам, читачам сайту. У нас багато різних платформ, де ми виходимо. Новий рік. Що би ви побажали?
Звісно, в преддверии Нового года я хотіла б пожелати всім мира, благополуччя, любви, щастя. Побільше улыбайтесь жизни, і жизнь буде відповідати вам взаємністю. Любви вам і удачі в наступаючому Новому году.
Це було побажання на Новий рік гості Радіо Свобода, прими балерини Національної опери України Катерини Кухар. Дуже вам дякую, пані Катерино, і вітаю вас теж з прийдешніми святами.
Дякую.
Спасибі вам велике, що до нас прийшли. Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії». слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реали» и я его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ 549 кГц в 8.35 и 13.10 по времени полуострова, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня 25 декабря 2017 года и первый раз за все время независимой Украины очередной дополнительный новый выходной. А вот 2 мая с 2018 года вновь превратился в рабочий день. Как еще планируют изменить календарь государственных праздников? Будет ли в Украине больше работать или больше отдыхать? И какая судьба ждет 8 марта и 9 мая? Обо всем этом мы будем говорить прямо сейчас с гостем нашей студии, украинским историком и публицистом Александром Зинченко. Александр, здравствуйте.
Привет.
Ну, в общем, не будем тянуть кота за резину и начнем с самого главного вопроса. Почему 25 декабря это выходной, и почему это хорошо? Или это не хорошо, это плохо, надо больше работать?
На самом деле, то, что мы имели и имеем далее выходной 7 января, является скорее календарным казусом. Дело в том, что, ну, опять-таки, мы сейчас немножко сразу уйдем в далекие-далекие века, в далекое прошлое, потому что необходимо объяснить, а почему, собственно, так произошло, что у нас Рождество каким-то чудесным образом отмечается одновременно и 7 января, и 25 декабря.
Даешь три Рождества в год.
Ну, да, то есть можно теоретически придумать еще несколько дат для этой, для этого события, поскольку, собственно, никто не знает точно, когда родился Иисус Христос, и традиция отмечать его день рождения именно вот в конце декабря, это на самом деле пережиток, скорее всего, латинского язычества, то есть праздник Сатурналей, он совпадал с этими днями зимнего солнцестояния, и вот, собственно, эта традиция потом, как бы сказать, объединилась вместе с традицией каким-то образом праздновать Рождество Христово.
Хорошо. И более или менее разобрались. Итак, что 25 декабря, что 7 января, это более или менее условные даты. Но почему тогда этих условных дат две? Почему весь мир не отмечает в один день?
А это очень просто объяснить, только для этого нам нужно очень много времени. Значит, на самом деле проблема в том, это проблема календарная. Это проблема то, как люди в разные периоды считали время, исчисляли время. В чем, собственно, ключевая проблема? Проблема в том, что большинство календарей, они не очень точны. Вот это связано с исключительно астрономическими явлениями. Вот, Сергей, сколько времени в сутках?
Ну, говорят, что 24 часа.
Вот. На самом деле это абсолютно антинаучная точка зрения, потому что сутки на протяжении года постоянно меняются. Земля движется вокруг своей оси с разной скоростью в разное время года. И вот, например, 23 декабря был день, когда сутки длятся наиболее длительное время, это 24 часа и 30 секунд. В то же время, например, 16 сентября это день, когда сутки продолжаются значительно меньше, на почти на минуту меньше, на 51 секунду, 23 часа 59 минут и 39 секунд. Ну, опять-таки, это астрономия, да, то есть мы понимаем, что у нас одна из основных единиц исчисления времени, она непостоянная. А хуже того, год, тропический год, так называемый, солнечный год, он отличается от календарного года. То есть календарный год, сколько у нас там, 365, либо 366 дней. И вот откуда берется этот дополнительный день? Проблема в том, что солнечный год, он длится меньше времени. То есть 365 дней, 5 часов, 48 минут и 46 секунд. И вот этот хвостик в 5, почти в 6 часов нужно было куда-то девать. И вот в свое время Гай Юлий Цезарь, император Рима и понтифик, великий понтифик Рима, производит реформу римского календаря, которая приводит к тому, что считается, что 365 дней в году, ну и вот эти вот почти 6 часов, их учитывали таким образом, что каждый четвертый год становится так называемым высокосным. Про высокосный можно отдельно рассказывать, почему этот год называется высокосным.
Не будем, целая история. Подробности.
И вот проблема была в том, что получается, что каждое 4 года набегают 24 часа. Ну, на самом деле, набегает не 24 часа, потому что не 6 часов, а разница вот эта, а 5 часов 48 минут. И вот из этих неполных 8 минут за 128 лет набегает еще одна, еще одни сутки. И так получилось, что вот эта дата, которая, которую мы сейчас празднуем как Рождество, на самом деле она менее была важна для христианства. Для христианства была важна более дата воскресения Христова. И когда в 325 году уже нашей эры отцы церкви собрались на Никейский собор, то решили, что вот будет исчисляться Пасха от весеннего равноденствия, которое в тех условиях наступало 21 марта. Соответственно, проблема возникла потом, когда за 1280 лет набежало 10 дней ошибки календаря, началось смещение дат. То есть весеннее равноденствие постепенно смещается, смещается, смещается. И с 21 марта переходит на 20, с 20 на 20, на 19 и так далее, на 10 дней. В то же время все даты календарные как бы наоборот переползают на более поздние даты. И получается, что календарь запутался. И вот, если я не ошибаюсь, в 1582 году эту проблему решили каким-то образом разобраться с этой проблемой, скажем так. И вот римский папа, великий понтифик, в этом смысле Гай Юлий Цезарь и римский папа Григорий XIII, они были коллегами, и тот, и другой носили одинаковые титулы. Так вот, папа Григорий XIII, он предлагает своей буллой, ну, собственно, он не предлагает, он распорядился, он обязал всех христиан западного мира праздновать Пасху по новому календарю. Календарь был исправлен по рецептам, которые составил итальянский астроном и математик, доктор тоже, Луиджи Лелио. И вот в чем, собственно, разница? Каждые 400 лет из общего счета забирали 3 высокосных года. И благодаря этому календарь стал более точным. Многие страны, как протестантские, так и те, кто праздновал все эти события по, скажем так, восточному обряду, не сразу приняли, а некоторые вообще не приняли, скажем так, эти изменения календарные. То есть календарные изменения исключительно разумные. То есть это было связано, опять-таки, с тем, что юлианский календарь, к сожалению, не точен, значительно более не точен. И вот в результате получается так, что, например, в то время как раз был расцвет реформации, и протестанты очень забавно озвучили эту проблему: лучше разойтись с солнцем, чем сойтись с папой. Приблизительно такой же логики придерживались и многие восточные христианские церкви. То есть не важно, что календарь правильный, главное, что главная проблема, что она исходит от римского престола, и, собственно, вот в этом вся проблема. И для многих православных церквей эта проблема оставалась до 20 века, а для некоторых остается даже до 21 века. И, собственно, дальше эта проблема уже переходит в несколько политическую плоскость, поскольку, опять-таки, вот на момент 18 года,
1900.
1918 года у нас получается ситуация, когда набегает уже 13 дней. Вот именно благодаря этому и образовалась вот эта разница между 25 декабря и 7 января. И Украинская Народная Республика в феврале 1918 года и Российская Республика, уже социалистическая, большевистская, в январе 18 года, они перешли на григорианский календарь. То есть, собственно, в УНР, в Киеве это произошло 15 февраля 18 года, был последний день по юлианскому календарю. Следующий день был, то есть после 15 февраля 18 года наступило 1 марта. Вот такой вот произошел скачок по времени, и, собственно, с этого начинается вот здесь, на материковой Украине, традиция, скажем так, отмечать в том числе многие праздники, скажем так, согласовать календари с действительным состоянием вещей. И вот тут очень интересный момент. Дело в том, что несмотря на то, что Украинская Народная Республика перестала существовать через несколько лет, и большевики захватили и Киев, и Крым, и установили, тут календарь продолжал существовать, эти календарные изменения продолжали существовать и дальше. И если посмотреть на календари советские, например, 1926 года, к примеру, да, либо там более ранние, либо чуть-чуть более поздние, то мы увидим, что среди праздничных дат в этих календарях в коммунистические времена 24 и 25 декабря все равно отмечены как дни празднования Рождества, и 25 декабря является выходным днем. Только в 30-е годы перестали отмечать Рождество на территории бывшего Советского Союза как явление. И, ну, насколько я помню, это в начале 30-х годов была очередная волна борьбы с опиумом для народа, и, соответственно, произошли эти очередные изменения. И вот уже только после войны постепенно появляется вот эта традиция праздновать 7 января Рождество вот по вот этому, по традиции юлианской, скажем так. То есть официально эта традиция утвердилась только в 90-х годах прошедшего века, то есть ей 25 лет.
Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий» к нашей беседе с Александром Зинченком, историком и публицистом. И так совершенно понятно, что 25 декабря и 7 января – это, по сути, одна и та же дата, просто по разным календарям. Да. И вот теперь, в соответствии с чаяниями довольно значительной части украинского населения, особенно на Западной Украине, 25 декабря теперь является выходным днем. А вот 2 мая внезапно становится рабочим для того, чтобы соблюсти некоторые традиционный баланс.
Тут есть несколько моментов. Во-первых, как раз на Западной Украине очень часто слышно такие голоса, что, ребят, это вы там на Восточной Украине себе придумали праздновать 25 декабря Рождеством, а у нас традиция, у нас вот Рождество со снегом появляется только вот 7-го, вот это правильный день. Вот, то есть на самом деле тут как раз вопрос не в том, какой регион больше хочет праздновать Рождество совсем с большей частью христианского мира. Потому что, опять-таки, большинство тех же православных церквей празднуют Рождество по григорианскому календарю, соответственно, по 25. То есть вопрос не в том, чтобы праздновать это в соответствии с заповедями там, Львова либо Харькова, да, условно говоря. Не об этом речь идет. Речь идет о том, что у нас действительно очень странная ситуация сложилась, что вот мы себе за 25 последних лет, когда Рождество в Украине празднуется официально, как государственный праздник, да, значит, мы себе придумали вот праздновать в эту вот дату 7 января, хотя большинство стран христианских празднуют это в другой день. Ну, логично, когда мы говорим о... Ну, то есть мы выбрали вариант празднования Рождества по архаическому календарю, скажем так, по более несовершенному. И получается очень странная ситуация. То есть мы оказываемся в меньшинстве. Причем мы сейчас оказались в двойном меньшинстве. Я, возможно, весь этот список сейчас не вспомню, но кроме Украины, два раза Рождество празднуют еще только 4 страны на этом белом свете. И
все они рано или поздно подчинялись кремлевскому диктату.
Нет, по-моему, там все-таки была, по-моему, Венесуэла еще, кроме...
То есть, не слишком далеко она ушла.
В общем, да, но тем не менее. То есть, как бы она-то все-таки кремлевскому диктату особенно не подчинялась, по крайней мере, формально. И вот... Возвращаясь к этой нашей основной теме, то есть у нас возникает вопрос, вот почему мы празднуем по архаическому календарю и почему мы не празднуем с большинством православных христиан, с большинством протестантов, с большинством католиков, то есть почему мы празднуем одновременно, скажем так, с меньшинством этот день, хотя хочется какого-то большего единства, скажем так. Ну, по крайней мере, мне хотелось бы. Соответственно, вот эти вот изменения, когда мы вводим какой-то новый рабочий день, у нас достаточно много, когда мы вводим новый праздничный день, у нас достаточно много праздничных дней в календаре, если сравнивать с другими странами, то если где-то что-то прибавляется, что-то откуда-то должно убывать, условно говоря. То есть возникл естественный вопрос, а собственно, что мы празднуем 2 мая?
Да, после 1 мая.
День после 1 мая. То есть, условно говоря, картофельные праздники, как очень часто шутят по этому поводу. Ну и вот, собственно, это было как бы логично и разумное решение. Более того, сейчас обсуждается, скажем так, дальнейшее сокращение праздничных дат. Например, для меня всегда обременительным была проблема, когда после Нового года, либо после какого-то другого праздника, если он попадает, например, на выходной, мы еще потом догуливаем в понедельник. Честно говоря, для людей, которые любят работать, это немножко обременительно. То есть это вот, господи, когда закончатся эти бесконечные праздники, потому что ты не можешь не решить никакие вопросы, это, опять-таки, возможно, для кого-то очень неудобно, хочется побольше поотдыхать. А вот для тех людей, которые любят работать, это скорее неудобство, скажем так. И вот я бы так сказал, что сейчас, опять-таки, достаточно часто обсуждается вопрос, что мы будем делать вот с этими бесконечными переносами, когда у нас появляется 3-4 дополнительных выходных дня. Возможно, имеет смысл эту, так сказать, традицию отменить. Ну вот я как раз считаю, что это очень правильная идея. То есть для меня как раз количество выходных дней в году немножко, кажется, преувеличено.
Ну вот тут мы подходим ко второй теме нашей программы, а именно к предложением по изменению календаря праздничных и выходных дней в Украине. Ни для кого не секрет, что у нас сегодня царствует такая нормативная анархия, то есть есть указы президента, которые вводят праздники, есть список праздников, которые записаны...
Не совсем так. Значит, список праздников как выходных дней, они вводятся не указами президентства, они вводятся изменениями Верховной Рады, изменениями в законы, входы в законы о труде. Это возможно изменить только таким образом. То есть президентские указы, они могут какие-то памятные даты предложить праздновать или обязать праздновать, условно говоря, но никоим образом не вносят изменения в график рабочих и праздничных дней в Украине, как и в большинстве стран мира.
Ну, это нормально. То есть Верховная Рада определяет, когда мы отдыхаем, когда работаем, а президент, в том числе и точно так же и Верховная Рада, определяют, что именно мы празднуем и как именно празднуем. И вот Украинский институт национальной памяти уже несколько времени, может быть, уже второй год, пытается внести определенную ясность и выстроить какую-то логическую схему благодаря принятию специального закона о праздниках, для того, чтобы отменить всю эту бесконечную чехарду. И, конечно, во всем этом мы не будем обсуждать все проекты закона и
тот скандал, который его хронически сопровождает, но, тем не менее, несколько пунктов все-таки вызывают гораздо больше вопросов, а именно...
Ну, это нормально вообще, когда очень много вопросов возникает. Вот обратите внимание, опять-таки, если посмотреть на эту историю с Рождеством, да, Рождество... казалось бы, самой своей сутью вступала в конфронтацию с большевистским режимом. Тем не менее, большевики не сразу смогли отменить эту традицию, и порядка 10 лет точно на всех официальных календарях это был официальный нерабочий день.
Ну, то у есть, нас уже 25 лет, я думаю, что пора бы уже созреть.
Другими словами, то, что сейчас происходит значительно более, скажем так, в мягком режиме по сравнению с тем, что происходило после 1917 года.
Безусловно. И вот в числе главных проблем можно назвать две даты, а именно 8 марта и 9 мая. Вокруг них ведутся баталии. Во-первых, оставлять ли их днями праздничными или совершенно обычными, ничего не праздновать. И второе, делать ли в эти дни выходные или нет. Почему вообще вокруг этих дат такой хайп? И какие есть пути разрешения этого конфликта?
Что такое хайп?
Ну окей, хорошо. Почему вокруг них так столько скандалов и обсуждений?
Опять-таки, никто не любит перемен. Все хотят, чтобы было как было. И это нормальная реакция на любые перемены. Когда кто-то предлагает какие-то изменения внести, естественно, пассивное большинство, консервативное большинство говорит, ну зачем это трогать, ну давайте мы, ну было ж так хорошо, опять-таки. Возникает естественный вопрос, если взять конкретный день 8 марта, что мы в этот день празднуем?
Но это в зависимости от того, какую открытку вы откроете. Там может быть написано «с женским днем», «с днем весны», что-нибудь в этом.
Вот. То есть, на самом деле, никто уже не помнит, никто это, наверное, все-таки слишком преувеличено, но большинство не помнит вообще из-за чего собственно. С какими событиями это было связано в советские времена, почему это было международный день. Борьбы за права женщин. То есть возникает вопрос, как букеты и конфеты влияют на права женщин. То есть, например, у меня есть достаточно большое количество моих знакомых, которые позиционируют себя как феминистки. Вот для них очень часто 8 марта это как красная тряпка, потому что на самом деле в некотором смысле это какой-то элемент сегрегации, когда вот... пытаются какой-то определенный день выделить для того, чтобы подарить цветы любимой женщине.
Да еще по половому признаку.
Да, то есть вот как бы для них это достаточно такой болезненный момент, скажем так. То есть вот возникает вопрос, а что мы празднуем? Это первый вопрос. То есть каждый ли, скажем так, из нас, каждому ли из нас необходим специальный выходной день для того, чтобы подарить цветы любимым женщинам. То есть, почему это нельзя делать в рабочие дни? Почему эти чудесные вещи нельзя делать чаще? Там, по пятницам, условно говоря, либо по четвергам. Ну, то есть, какая разница?
Вы не лоббируете сейчас интересы компаний, которые продают цветы и конфеты?
Да, однозначно лоббирую. Более того, у нас, получаю гонорары Рошенками. Возвращаясь все-таки к нашей теме, значит, там, то есть, это проблема, которая связана с тем, что часть общества просто так привыкла, опять-таки, не задумываясь, что праздновать, что в этот день действовать. Имеет ли этот день какое-то отношение к правам женщин, вот в том виде, в котором он существует сегодня, в общественном сознании? Ну, ответ, по-моему, очевиден. Скорее нет, чем да. То есть, если какой-то день... общество забыло вообще, для чего он существовал. Почему он должен оставаться праздничным днем?
Праздничным или выходным?
Давайте. Выходным. Почему он должен быть официальным выходным днем? Давайте посмотрим на карту Европы. Мы находимся пока еще в Европе, да? Значит, в каких странах этот день является выходным днем?
в России?
Абсолютно в минимальном количестве. Ну, то есть возникает, естественно, вопрос, ну, вот почему мы должны далее следовать этой традиции? То есть для части украинского общества это определенная дилемма. И ясное дело, что вот это противоречие, оно рано или поздно найдет какое-то свое разрешение. То есть либо этот день останется, либо этот день перестанет существовать как официальный выходной день, оставшись международным днем, международным днем борьбы за права женщин. Вот. И, собственно, я думаю, что подобные разговоры, они происходили, собственно, многократно. Я прекрасно помню, когда в середине 90-х перестали отмечать день Октябрьского переворота, 7 ноября. И тоже вначале было огромнейшее количество дискуссий. Но прошло 20 лет, и никто уже не может вспомнить вообще, собственно, в день, когда происходили эти события. Вот даже, я бы так не сказал, что даже в России, по-моему, вот в этом году столетие Октябрьского переворота как-то особенно не праздновали, по моим ощущениям, вот насколько я отслеживаю
эту ситуацию. Ну, там есть День народного единства 4-го, поэтому есть такое вот смещение
фокуса. Ну, тем не менее, то есть вот в Украине тогда тоже была достаточно большая дискуссия, оставлять праздники или не трогать эти праздники. Но прошло несколько лет после того, как день 7 ноября перестал быть красным днем календаря, и, собственно, как-то так все забылось и успокоилось.
Хорошо, то есть, если я вас правильно понимаю, вы за то, чтобы этот день оставался праздничным, но рабочим стал?
Я бы сказал бы так.
Хорошо, теперь 9 мая, что с ним? С ним еще больше вопросов и проблем, он не разделяет людей по половому признаку, и дискуссий вокруг него не меньше.
Ну, тут, опять-таки, мы входим в вопрос исторический, то есть, когда, собственно, что такое 9 мая, о чем речь идет, да, то есть, что произошло 9 мая?
Ну, это вы мне скажете, что произошло.
Ничего. Проблема в том, что если говорить о победе над нацизмом в Европе, то днем, когда был прекращен огонь, это было 8 мая. Но поскольку как бы из-за смещения часовых поясов в Советском Союзе традиционно говорили о наступлении мира в Европе и победе над гитлеровской Германией именно 9 числа. Но это, опять-таки, это приблизительно та же самая история, как с Рождеством, которая гуляла туда-сюда, туда-сюда. То есть это проблема не сути явления, а проблема календарная. То есть почему, собственно, в большинстве европейских стран отмечают именно 8 мая как День Победы в Европе над нацизмом, а в странах бывшего Советского Союза 9 мая?
Кремлевское наследие.
Совершенно верно. Зачем оно нам надо?
Это что касается праздничного или выходного дня? То есть, если мы оставляем, если мы убираем праздник, то тогда зачем выходной? И когда тогда праздновать?
Ну, опять-таки, тут это вопрос для дискуссии в парламенте все-таки. То есть, как бы я являюсь сторонником, то есть, опять-таки, по результатам этой дискуссии мы будем понимать, какое решение будет в конечном итоге принято. Я, как историк, ну, я хотел бы понимать, что мы празднуем 9 мая, да, то есть традицию праздновать 9 мая, потому что мир наступил 8-го. То есть для меня событие случилось днем раньше, как для историка. А в советские времена, с 1965 года, если я не ошибаюсь, праздновали 9 мая, опять-таки до 1965 года это вообще не было выходным днем, это был рабочий день, совершенно обычный, нормальный рабочий день. Возникает, естественно, вопрос, опять-таки, вот есть достаточно новая традиция, которая отмечает память о советской памяти про победу в Европе. Но победа в Европе случилась 8 мая. То есть вот есть как бы какое-то противоречие хронологическое, условно говоря. Мне кажется, что 8 мая как-то логичнее это все отмечать.
Если мы говорим о праздничном дне, есть ли смысл сохранять выходной на 8 мая? Ну, то есть перенести с 9 на 8 мая выходной?
Ну, мне кажется, это логично. Ну, опять-таки, мне кажется, это логично. Потому что если событие произошло 8, а не 9, то почему мы событие, которое произошло 8, должны праздновать 9? То есть, если Рождество, произошло тогда, когда оно произошло, а в результате мы празднуем его на 13 дней позже, чем оно произошло, ну, в принципе, получается некая красивая традиция. То есть Рождество 25 декабря мы празднуем 7-го с двухнедельным опозданием. 9 мая, то есть победу в Европе, которая произошла 8 мая, мы празднуем 9 мая. С этой точки зрения все абсолютно логично.
Ну что ж, на этом ставим даже не точку, а многоточие. Обязательно вернемся к этому разговору о дискуссиях о календаре, в принципе, конкретно о 8-9 мая тоже, когда придет соответствующее время. Спасибо, что вы нас слушали, спасибо, что вы нас смотрели. И с Рождеством вас всех. Это радио Крым Реалии, с вами был Сергей Громенко, Александр Зинченко. Ни в коем случае не переключайтесь, скоро вернемся.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий, Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
Сегодня нашей гостьей будет Эльмира Аблялимова, экс-директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника и супруга бывшего, к счастью, политзаключенного, заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чайгоза, который, справедливости ради, конечно, должен, надо сказать, не считает себя окончательно освобожденным. Эльмира, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем мы, пожалуй, с таких вопросов, которые связаны с теми семьями настоящих нынешних политзаключенных, которым не так повезло и которые по-прежнему удерживаются российскими властями на полуострове или вне его. Расскажите, пожалуйста, о том, знаете ли вы, как происходит вот эта вот поддержка, это взаимодействие между теми крымскими татарами и не крымскими татарами, сочувствующими им, как семьи помогают друг другу выстоять, выдержать, как они совместно борются, как происходит там разъяснение детям, особенно маленьким, чьих отцов, чьих братьев старших забирают центры по противодействию экстремизму. Забирают, может быть, под другими предлогами. Потому что мы имеем, в общем-то, представление со стороны правозащитников. Мы имеем дело с комментариями официальными российских властей на полуострове. А вот как это выглядит именно изнутри?
Спасибо, Сергей. Ну, я сначала хочу сказать о том, что мы совершенно не обособляем себя от тех семей, которые сейчас находятся в Крыму. Мы часть их, мы такие же, как они. Был такой момент, когда Ахтему в СИЗО звонила журналистка с Киева и говорила: «Как вы, Ахтемага, как вы себя чувствуете?» И он говорил: «Вы знаете, мне повезло, я дышу своим воздухом». Так вот сейчас, находясь здесь, в Киеве, мы не чувствуем себя дома. И мы будем, Ахтем всегда говорит, он будет свободен тогда, когда мы вернемся к себе домой. Поэтому нам, безусловно, легче, чем тем семьям, которые находятся сейчас в Крыму под этим давлением и прессом. Безусловно, легче. Но нам будет хорошо тогда, когда мы вернемся в Крым. Что касается крымской солидарности, было организовано такое объединение, в которое входили изначально семьи всех фигурантов по делу 26 февраля, потом к нему стали присоединяться фигуранты. Вот не хочу я называть дело Хизбут-Тахрир, потому что, как кажется мне, это навязанная такая нам точка зрения. Это, скажем, вторая волна активистов, которые сейчас активны в Крыму. Сначала российская власть депортировала основных лидеров, потом она посадила наиболее активных его лидеров в тюрьму. И вот следующий этап идет вот та активная прослойка людей, которые пытаются сопротивляться сегодняшней ситуации в Крыму. И навязывает миру и нам, в том числе, такую позицию, что они являются членами организации Хизбут-Тахрир. Поэтому вот я даже не знаю, как категорию нам, скажем так, людей, соблюдающих ислам, да? Наверное, мы так их назовем. Это объединение, оно на самом деле носит достаточно широкий характер, потому что вот эта организация Бизимбаллар, которая взяла на себя функцию помощи, оказания помощи этим семьям и детям, она подключила к этой работе практически все крымское, крымско-татарское население, все свободное сообщество Крыма, я так их могу назвать, граждан Украины, разных национальностей они могут быть. И это на самом деле удивительный феномен. Я могу привести такой пример, что семье Алиасанова, одного из фигурантов дела 26 февраля, помогала семья из Севастополя. Она занималась там такой координационной деятельностью среди всех граждан Украины, которые находят, живут, проживают в Севастополе. И они взяли такое шефство над этой семьей. И они помогали им вещами, помогали им ремонтировать детские комнаты. И это были люди не крымско-татарской национальности. Как мне кажется, это очень такой хороший, вот в этой тяжелой ситуации, очень хороший пример, как мы должны друг к другу относиться сейчас. Какой у нас есть путь выхода в единении, да, как мы должны помогать друг другу, и как мы в дальнейшем должны относиться друг к другу. Ну, а что касается детей, конечно, это очень сложный вопрос. Я совсем недавно просматривала, на мой взгляд, такое очень тяжелое трагическое видео, когда сын Эмирусина Куку дает комментарии о происходящем судебном заседании, да. Ребенок, который должен еще играть, совершенно не думать о каких-то таких сложных вещах, для этого у него есть мама и папа, да, вынужден очень серьезно осознавать и делать оценки в таком вот маленьком возрасте. Наши дети очень быстро повзрослели. И, как мне кажется, они очень хорошо понимают, что правда, а что ложь. Что... как... они очень хорошо умеют оценивать, правильно оценивать эту ситуацию. Конечно, конечно, так не должно быть. Но, наверное, это нашим детям легче, чем детям наших родителей, которых просто в вагоны закидывали и вывозили в места ссылки. У нас очень сильный народ, у нас очень сильная генетическая память. Я думаю, что мы это выстоим тоже.
Знаете, в советское время, это будет довольно тяжелый вопрос, приготовьтесь. В советское время был распространен такой феномен, если можно его, конечно, назвать феноменом, как переход на другую сторону улицы. Многие диссиденты, многие... политзаключенные, бывшие, настоящие, вспоминали, что когда на них обрушивалась вот эта вот советская репрессивная модель, советская машина, то многие знакомые, очень многие, если не большинство, начинали просто переходить на другую сторону улицы при встрече, переставали замечать. Лев Гумилев даже об этом говорил так, что как будто бы у них, у КГБшников, есть такое волшебное слово, и вот они его произносят, и бывших друзей и знакомых просто как отрезает. И поскольку Крым находится под оккупацией уже 3 года, больше 3,5 лет, все-таки, наверное, такой эффект мог бы и должен бы проявиться. Расскажите, пожалуйста, встречались ли вы, сталкивались ли вы с такими ситуациями, когда, наоборот, вместо поддержки вы встречаете среди бывших знакомых, бывших коллег недопонимание, когда вы встречаете активную враждебность, когда вам говорят, ну, вы сами виноваты, не надо было выходить на митинги, не надо было там участвовать в религиозных движениях, или когда просто с вами перестают общаться?
Ну, конечно, было разное. Конечно, было разное. И буквально вот те слова, которые вы произносили, я их слышала. Но в большей массе это была поддержка. Я хочу сказать, что да, действительно, советская машина работала очень жестко. Но были такие, как Андрей Сахаров, которые могли противостоять ей. В тот период, ну, мало кто его понимал, да? Может быть, где-то не публично, но понимали. Но такие люди, как они нас всегда двигали к прогрессу, скажем так. Поэтому в нашей ситуации я больше встречала поддержки. Были такие случаи, но они были не так многочисленны, скажем так. Я для себя их относила как... Я для себя делала всегда такой вывод, что, наверное, так и должно было произойти. И хорошо, что это произошло именно в такой момент. Потому что гораздо хуже, когда ты происходит еще большее сближение по каким-то основным принципам, вы с человеком совершенно не подходите друг к другу. Поэтому я всегда это воспринимала достаточно нормально, позитивно. Все люди разные. Все по-разному могут реагировать на то или иное давление. Не все могут быть героями. Поэтому здесь очень, очень тонкая, понимаете, очень тонкая такая вот, вы правильно сказали, сложная такая материя. Не все могут противостоять, не все могут выражать открыто свою точку зрения. Но я узнаю, и это я прошла, что поддержки всегда было больше. Эти семьи, вот семьи, которые на сегодняшний день находятся в Крыму, они эту поддержку ощущают и чувствуют.
Во время похорон Виджие Кашка, погибший в ходе, а может быть даже и в результате непосредственно операции российских силовиков в Крыму, имел место инцидент, когда одного из деятелей крымско-татарского движения, не могу говорить национального, но, скажем так, административного, просто фактически изгнали, потому что обвинили его в коллаборационизме. Вот как на сегодняшний день видится вот эта ситуация изнутри, когда какие-то представители крымских татар не просто работают внутри государственной машины, а занимают ответственные должности, когда они избираются там в Государственную Думу, когда они занимают министерские или равные министерским посты. Как складываются отношения между этими людьми и их семьями и остальными крымскими татарами? Можно ли говорить о том, что происходит какого-то рода бойкот коллаборационистов, или я сгущаю краски?
Нет, вы абсолютно не сгущаете краски. Вот это как раз-таки ситуация, вот этот случай, когда изгнали Искендера Белялова с Джиназе, с похорон Виджие Кашка. Это вот яркий пример того, как относятся крымские татары к подобным личностям. Это было всегда. Вы знаете, вот моя бабушка рассказывала такой случай, когда какой-то человек осуществлял действия, которые вредили его народу, его месту проживания, где он находился, его просто изгоняли. Изгоняли, и за ним шел такой шлейф нехорошей молвы. Что это за человек? И вот этот шлейф молвы, он касался не только его одного, он касался его детей. Когда вот, например, простые разговоры происходят в доме, так, чей это сын? А, это ж сын вот того человека, который там вот так вот себя некрасиво повел. Это вот характерная для крымских татар такая вот ментальная особенность. Поэтому это вполне естественно. Люди становятся изгоями, они никогда не станут своими в той среде, в которой они хотят стать своими, и, к сожалению, станут чужими в своей среде, в крымско-татарской. Вот. Это закономерность такая, сложившаяся.
Это радио «Крым Реали». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали». Я Сергей Громенко. Мы ведем разговор о том, как выглядит ситуация с крымскими татарами, крымско-татарским национальным движением, крымско-татарской исторической памятью на полуострове. Напомню, что у нас в гостях Эльмира Аблялимова. Эльмира, вы были директором Бахчисарайского историко-культурного...
Достаточно короткий промежуток.
Тем не менее, это, можно сказать, в структуре национальной памяти крымских татар самое важное звено. Невозможно себе представить историю и культуру этого народа без Бахчисарайского дворца. И поэтому, конечно, не может, я абсолютно уверен, что вас не может не волновать ситуация, которая складывается сейчас вокруг этого памятника культуры и истории. У нас есть свидетельство, что реставрация, которую российские власти организовали.
Нельзя назвать реставрацией.
Она на самом деле похожа на вандализм. И мы уже посвящали несколько программ этому вопросу. И, может быть, есть у вас какие-нибудь новые сведения о том, что сейчас происходит, а также, если можете, предположите, почему это происходит. Почему вместо того, чтобы собрать группу из крымских реставраторов, у которых душа будет болеть за свое собственное наследие, почему отдают это на откуп строительным фирмам, которые не имеют отношения ни к Крыму, ни к истории?
Действительно, за этот объект болит душа, на самом деле. Для крымских татар ханский дворец – это символ нашей государственности. Наверное, единственное, что сохранилось вот в том виде, в котором она на сегодняшний день есть. Конечно, он не аутентичен, но не в том виде, в котором он был при ханах. Определенные ремонты после первой аннексии России, потом в XIX веке, в XVIII веке, они изменяли его внешний вид, где-то ухудшали. Но как единственный образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, как единственный памятник дворцовой архитектуры династии Чингизидов, безусловно, этот памятник для нас имеет очень огромное значение, символичное значение. Насколько мне известно, на сегодняшний день там проводятся, нельзя назвать это реставрацией, это ремонтные работы на кровлях Большой ханской мечети. И после этого, я так предполагаю, что они перейдут к главному корпусу. Ханский дворец давно уже нуждался в ремонте, очень давно. И эти работы нужно было проводить, наверное, еще в начале 2000-х годов, чтобы не привести вот к подобным последствиям. Насколько мне известно, тендер был проведен по процедуре закупки у единственного поставщика. Здесь может быть два варианта. Либо потому что деньги были даны достаточно в поздний период, и чтобы уйти от длительной процедуры закупки, они принимают эту процедуру, либо они просто прикрываются таким термином, как противоаварийные работы, и применяют эту процедуру для того, чтобы выбрать того подрядчика, которого нужно было выбрать для выполнения этих работ. Атта Групп, действительно, если мы зайдем на сайт компании Атта Групп, она совершенно никогда не занималась вопросами реставрации. И передает на субподряд работы по кровле Большой ханской мечети очень известной, в кавычках, известной компании «Керамет», руководителем которой на сегодняшний день является госпожа Ивашкина, молодая женщина, не знаю, насколько у нее есть опыт работы в строительных работах, реставрационных, но исходя из того, что мы видим на фотографиях, безусловно, работы проводятся с нарушением всех принципов работы на подобных объектах, на объектах культурного наследия. Если забутовка лежит просто какими-то грудами камней у стен ханской мечети, если аутентичные балки распиливаются, снимаются и распиливаются, и неизвестно, что с ними дальше будет, если аутентичная черепица, покрытая глазурью, она просто складируется, и предполагается заменить аутентичную черепицу на итальянскую, и руководители заповедника, руководители комитета по охране культурного наследия Крыма и строительная организация совершенно не видят разницу между аутентичной черепицей и итальянской черепицей в данной ситуации. Безусловно, это, как мне кажется, речь идет о преступлении. Преступлении в отношении культурного наследия крымско-татарского народа и общемирового культурного наследия. Почему это происходит? Ну, наверное, с одной стороны, кто-то хочет очень хорошо заработать денег, я так думаю, потому что все, что связано с тендерами, вот эти большие скандалы в России относительно проведения реставрационных работ на больших культурных объектах и коррупционные схемы, созданные в этом, наверное, какая-то доля, причина в этом тоже есть. Но, как мне кажется, причина лежит гораздо глубже, гораздо глубже. Дело в том, что вот этот тезис «Крым наш», его сейчас нужно подтвердить какими-то историческими фактами, да? Изменить вот эту историографическую парадигму и создать образ нового крымчанина, да? Вот такие памятники крымско-татарской культуры, какие как Ханский дворец и иные объекты, связанные с Золотой Ордой, они, как мне кажется, очень просто и легко развенчивают этот миф, что Крым был русским всегда. Был большой промежуток исторический промежуток, когда Крым не был российским, не был русским. И мне кажется, вот как раз-таки то, что мы сейчас видим, это такое изменение исторической памяти. Ведь то, что разрушается, это не просто там камень, балки, черепица или какие-то там строительные элементы. Это национальная память, это национальное самосознание нас, наше этническое внутреннее содержание. И поэтому сейчас, вот стирая вот такие вот вещи и изменяя в перспективе в будущих поколениях, как себя будет видеть народ на этой территории, вот происходят вот такие вот серьезные трансформации. Вот, мне кажется, вот в этом причина. Ну, знаете, вот Россия не действует, она как-то креативно, по-новому. Каждая аннексия 1783 года и последующие ремонты, изменения Ханского дворца, они тоже, они проходили на самом деле. И всем известный факт, когда к приезду Екатерины, к трехдневному ее пребыванию в Бахчисарайском дворце, был полностью перестроен, да, Ханский дворец. И Потемкин, когда пришел в Ханский дворец, он не совсем понимал вот эти классические крымско-татарские интерьеры. Казалось, что на манер российских чиновников не хватало роскоши, да, и к приезду Екатерины они позолотили там какие-то потолки, изменили росписи, они перестроили дворец, перенесли знаменитый фонтан слез из дюрбе Диляры Бекечи во внутренний дворик перестроили. И мы знаем известные факты разрушения Ханского архитектором Колодиным, когда унтер-офицер Дорофеев сам перекрашивал росписи, и это, безусловно, вредило Ханскому. То есть сейчас идет такой некий второй этап разрушения культурного наследия. И мы сейчас должны приложить максимум усилий для того, чтобы это остановить и не допустить подобного отношения к другим объектам культурного наследия Крыма.
Раз уже мы затронули эту тему, последние несколько лет, особенно в последний год, Россия проводит довольно внушительную по масштабам и по затраченным средствам гуманитарную интервенцию на территорию Крыма. Речь идет о постановке новых памятников, причем даже такого масштаба, которого в России, в самой континентальной, нет. Это и памятник Большой Тройке, это и памятник Александру Третьему, открытие которого попало во все мировые газеты. Это несколько бюстов Николаю Второму, объявление Керчи древнейшим городом России, определенные там своеобразные находки, которые сделаны при прокладывании федеральной трассы Таврида. И вот после этого всего, или вровень со всем этим, разрушение Бахчисарайского дворца, введение новых уроков истории, вернее, даже не истории, введение новых уроков гражданского знания, если это можно так назвать, пока пилотного, но, тем не менее, ежемесячно в Российской Федерации должны проходить такие уроки, они будут проходить и на территории Крыма. Раньше они проходили раз в год, на 18 марта. Как хорошо прошло присоединение Крыма к России, как все счастливы и довольны, теперь планируют делать ежемесячно. И вот в связи с вот этим всем, в связи с потоком вполне себе тенденциозных материалов и выставок в крымских музеях, как крымские татары внутри своей среды борются с этой российской гуманитарной интервенцией, с этим, пусть мы назовем это грубо переписыванием истории, на самом деле корректировкой нужных моментов в нужном ключе, ведь в отсутствие своих государственных структур, в отсутствие там СМИ на полуострове и многих других вещей, как уберечь подрастающее поколение от того, что им будут говорить в школах, если нет учебников и нельзя свободно издавать книги?
Вы знаете, я, наверное, приведу такой пример. Я совершенно недавно тоже смотрела результаты исследования, вот как раз-таки под этой тематикой, которую вы подняли. Так вот, крымские татары закрылись. Они закрылись в своей среде, каждый в своей семье. Вот аналогичная ситуация была в период депортации, да? Вот это клеймо предателя народа, оно ведь было практически на всех. Но мы внутри своих семьях, родители, рассказывали правду своим детям. И с этой правдой мы выходили во внешний мир. Вот такой пример из моей, из нашей личной, из моей личной жизни. Значит, период... Ну, я так уже, конечно, не очень хорошо вспомню год, но это как раз был период, я училась в школе, и умер один из генеральных секретарей, Брежнев. И нас со школы была такая практика, нас отправляли домой, в школе была там линейка, посвященная этому трагическому событию, и мы нас отправляли домой, чтобы мы наблюдали все возможные, и вы это вспомните, как, значит, на Красной площади происходят похороны очередного генерального секретаря. И вот я прихожу домой, у нас дома, значит, готовится плов, значит, праздник, и моя бабушка пытается сделать так, чтобы из соседей никто этого не видел. То есть вот мы жили, вот практически каждая крымско-татарская семья жила вот в таком вот внутреннем своем мире, в котором детям рассказывалась правда. Нам рассказывали о прекрасном Крыме. В моем понимании Крым был каким-то вот, ну, безумно прекрасным райским местом на земле. И когда я приехала с семьей, возвратилась после депортации, да, я родилась уже в депортации, моя мама родилась в депортации на Урале, мы приехали в Крым, в Бахчисарай, у меня был такой некий диссонанс того, что я себе представляла, моих представлений о Крыме и того, что я увидела, да. Но прожив там какое-то время и сопоставив мои воспоминания, рассказы об этой территории, о том, что я вижу на самом деле, мы настолько врастаем в эту вот, в эту землю, в эту историю. Видимо, у меня складывается такое ощущение, что вот Крым ждал нас. Мы как дети этой земли, он нас ждал, мы впитали все то, что там было в себе. Поэтому для крымских татар я не думаю, что это есть какая-то проблема. Мы пережили очень серьезный этап с этим клеймом «предатель» и пережили достаточно достойно. Я думаю, что и с этим мы справимся, учитывая, что сейчас все-таки мир не настолько закрыт. Если мы берем период 40-е, 50-е годы, да, прошлого столетия, то тогда не было системы интернет, были газеты, телевидение, работала машина идеологическая очень сильно, мощно. То сейчас у нас есть система интернет, есть кабельное телевидение, мы можем видеть источники, брать информацию из тех источников, из которых мы можем и сможем видеть. Другое дело, что вот, как мне кажется, сейчас это очень большая проблема, что вот если в период Советского Союза, Советский Союз навязывал стереотип, образ советского человека, да, сейчас вот эту вот тенденцию Россия тоже навязывает своим жителям. И это происходит практически на каждом этапе становления этого человека. Он рождается, идет в детский сад, в детском саде проводятся какие-то, да, там, занятия, которые тоже идут с какой-то идеологической нагрузкой. Затем ребенок идет в школу, там, тоже идет определенная идеологическая нагрузка, институт и так далее, и так далее. Вот как с этим бороться, и как потом, после деоккупации Крыма, какие применять методы, механизмы, какие применять инструменты для того, чтобы развенчивать все то, что, а может быть, сейчас уже необходимо это делать, то, что сейчас навязывается жителям Крыма, да, гражданам Украины в Крыму и на Донбассе, на тех территориях. Вот над этим, мне кажется, сейчас должны работать специалисты Украины, историки, политологи, психологи, ну, широкий достаточно спектр, которые, специалисты, которые должны разработать механизмы, как мы дальше будем поступать вот, с тем, что,
с тем, что у нас
мы будем иметь на тот период. Аналогичная ситуация была ведь и на Западной Украине. Поэтому я думаю, что у крымских татар достаточно сильная способность противостоять тому, что внешне навязывается. Навязывается.
И последний вопрос, буквально там на одну минуту. Не оставили ли вы попыток, не оставили ли попыток Ахтем Чийгоз вернуться на территорию Крыма? И если да, то что этому препятствует?
Безусловно, нет. Наша задача вернуться домой. На сегодняшний день наши адвокаты вместе с адвокатами Эльмиру Стемичеву Мирову направили запросы соответствующие. И мы получили ответ, что предоставить информацию об указе президента, который, что это произошло на самом деле, да, помилование, освобождение. Вот предоставить нам документ, указ президента Украины об освобождении президента России, да, прошу прощения, об освобождении этих личностей. Нам пришел ответ, что предоставить данные не представляется возможным. Но в отличие от Эльмира Усуэмовича, у нас есть на руках документ, это справка об освобождении Ахтема СИЗО, где есть такая фраза, что он освобожден по месту его фактического проживания, то есть города Бахчисарай, улица Дуслук, 46. И вот эта справка, сейчас юристы вместе с Ахтемом готовят тактику использования этих справок и для того, чтобы мы могли как можно быстрее вернуться на территорию Крыма.
Что ж, большое вам спасибо за ваш рассказ. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи в нашей студии была Эльмира Аблялимова, жена заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чайгоза, экс-директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Это радио Крым Реалий. С вами был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
В мире «Радио Крым Реалии» у микрофона для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
Довольно часто в последнее время говорят о внесении конституционных изменений в раздел 10 основного закона Украины, где будет говориться о автономной республике Крым. О том, что будет с автономной республикой Крым после деоккупации, о том, как крымские татары видят будущее полуострова, мы будем говорить с нашим гостем сегодня в студии Арсен Жумадилов, советник главы Меджлиса крымско-татарского народа. Арсен, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Конституционная комиссия создала специальную такую рабочую группу по выработке предложений по внесению изменений в статью 10 Конституции Автономной Республики Крым. И вот до сегодняшнего дня мы не знаем точной даты, когда же эта Конституционная комиссия, эта рабочая группа объявит, что вот у нас есть какие-то предложения, и давайте мы их вынесем на обсуждение хотя бы там в более широком экспертном кругу. Можете ли вы сказать, на каком этапе находится эта разработка этих предложений? Можем ли мы рассчитывать, что буквально там в течение буквально следующих двух месяцев мы об этом узнаем?
Я думаю, что да. На самом деле, вы правильно сказали, то, что рабочая группа заседала определенное время. На самом деле, это не такой уж и большой срок, учитывая то, что объявлено было о ее создании. Впервые она собралась в конце мая текущего года. С учетом того, что летом был один месяц, когда мы не могли собрать эту группу в силу того, что многие были в отпусках. Я считаю, что работа была проделана колоссальная и в сжатые сроки по разработке текста, который, на мой взгляд, является абсолютно готовым для того, чтобы быть поддержанным как со стороны украинского политикума, так и со стороны жителей Крыма, в том числе крымских татар. Когда именно он будет выноситься на рабочую группу, а затем и на более широкое обсуждение, я могу обрисовать, в принципе, горизонт. Я надеюсь, что это будет не далее, чем до конца текущего года. Если же этого не произойдет, то сразу после праздников новогодних.
До конца текущего года, я напомню, осталась ровно одна неделя. Есть ли смысл публиковать документ в период между 25 декабря и 1 января? Может быть, есть смысл все-таки подождать там до 20 чисел января?
Я говорю о более широкой экспертной дискуссии. В любом случае, так или иначе, как вы сказали, этот вопрос уже поднимается. Так или иначе, лидеры крымско-татарского народа проговаривают основные параметры этой автономии. То есть, в принципе, уже этот вопрос, он есть в дискурсе. Мы не сформируем что-то новое. То есть, это уже на повестке. Поэтому с учетом того, что как мы планировали выносить данный проект изменений на сессию текущей Верховной Рады, это означает, что нам необходимо вынести на рабочую группу до конца этого года, на Конституционную комиссию в начале следующего года, и затем сразу же на текущую сессию Верховной Рады Украины. Почему я говорил о том, что, на мой взгляд, это колоссальная работа в сжатые сроки? Потому что мы говорим об изменениях, которых в природе вот, подготовленного текста никогда не было. И не просто речь о тексте, речь о концептуальном понимании того, с чем мы имеем дело. Ведь на самом деле, если мы обратимся к основополагающему документу международного права в данной сфере, Декларации ООН о правах коренных народов, она была принята не так давно, говорить глобальными мерками, в 2007 году. С тех пор в национальное законодательство ее имплементировало буквально 2-3 государства, то есть не так много, у которых специфика их коренных народов очень сильно отличается от специфики крымско-татарского народа. Соответственно, Украине необходимо пройти, и она проходит его, свой путь по пониманию того, каким образом необходимо учесть права и интересы крымско-татарского народа, как коренного народа Украины, с тем, чтобы они были, с одной стороны, удовлетворены, с другой стороны, чтобы это не нарушило общую концепцию прав и свобод человека в Украине и все основные нюансы национального законодательства.
Ну вот теперь, собственно, перейдем к рассмотрению тех положений, которые будут являться главными в этом проекте. В первую очередь, будет ли из того, что интересует большинство населения Украины, в первую очередь, будет ли изменен статус Автономной Республики Крым, станет ли она областью, будет ли она повышена в статусе, скажем, там, до условного субъекта федерации, и если да, то каким образом она будет управляться?
У Автономной Республики Крым, которая сейчас существует в разделе 10, на самом деле не так много полномочий, которые отличали эту Автономную Республику Крым от стандартной, типичной области в составе Украины. То, что сейчас выписано и что предложено уже на рассмотрение членам рабочей группы, вмещает в себя буквально 4 основных параметра. Первый параметр – это использование крымско-татарского языка. Мы говорим о том, что в этой автономии крымско-татарский язык будет использоваться наряду с государственным языком во всех сферах общественной жизни, за некоторыми исключениями, которые обозначены законом. Соответственно, мы говорим о том, что крымско-татарский язык, не называя его ни государственным, ни официальным, потому что у нас одна державная мова, потому что официальный язык, такого понятия нет, оно не регламентировано национальным законодательством. Мы просто говорим о том, что крымско-татарский язык используется так же, как и украинский во всех сферах общественной жизни в Крыму. Это очень широкая норма, которая позволяет нам надеяться на то, что сфера использования, реального использования крымско-татарского языка из года в год будет не сжиматься, как это было все эти годы, а расширяться. Это первая норма. Вторая норма. Мы говорим о том, что в региональном парламенте, в крымском парламенте, будет квота минимального представительства крымских татар. На данном этапе мы говорим о не менее 1/3 представителей крымских татар, которые будут избираться согласно специально принимаемому закону. Это второе. Третий параметр. Курултай и Межлис крымско-татарского народа получают конституционное регулирование. То есть они закрепляются как представительские органы крымско-татарского народа. И четвертый параметр. Все органы власти в Крыму при принятии некоторых решений, которые затрагивают права и интересы крымско-татарского народа, консультируются, взаимодействуют с представительскими органами крымско-татарского народа. Все. Это есть конструкция этой автономии. Что она означает? Во-первых, мы не говорим ни о каком федеративном статусе. Мы подтверждаем то, что Украина является унитарным государством. То бишь, государственная власть в Украине является единой, целостной, которая распространяется на всю территорию Украины. То есть это не так, что в Крыму есть определенный свой суверенитет, частичку которого Крым отдает Киеву и договаривается с ним о дальнейших отношениях. Нет, мы не говорим о такой конструкции. Мы говорим о специфике урядования, да, то есть о специфике управления в Крыму в связи с правом крымско-татарского, с правом крымско-татарского народа на самоопределение. И вот когда я сказал о четырех параметрах, все эти параметры основываются на одной важной статье, а именно статье, открывающей этот раздел 134, где говорится о том, что данная автономия, ее источником является право крымско-татарского народа на самоопределение как коренного народа Украины. Точка. Это очень важно. Почему? Потому что таким образом мы уже завтра можем всему миру говорить и работать над этим, что самоопределение в Крыму произошло. Это самоопределение крымско-татарского народа, который видит себя составной неотъемлемой частью украинского государства, который, являясь коренным народом этого полуострова, заявляет о том, что Крым – это Украина, и который затем имеет уже моральное право говорить и с тюркским миром, и с исламским миром, и с миром западным на предмет того, что наше право на самоопределение в Крыму, мы его реализовываем в составе украинского государства. Теперь это есть на бумаге, это признано собственно украинским государством. Теперь вы не можете просто отмахнуться от нас, сказав, что «Ой, мы не понимаем, там, какая ситуация в Украине».
Это радио «Крым Реалии». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, смотрите наши трансляции эфиров, читайте материалы, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии» с разговором с Арсеном Жумадиловым. Эта конструкция, которую вы описали, она, конечно, идеально выглядит на бумаге. Ну, насколько мы можем себе представлять, потому что никто из нас вне этой рабочей группы бумагу такую еще не видел. Но, тем не менее, существуют серьезные опасения в экспертной среде, что не наберется просто достаточного числа депутатов для того, чтобы проголосовать. Ведь изменения в Конституцию – это же не 226 голосов, это 300 голосов. А депутаты у нас довольно консервативны. Мы знаем, что как минимум там радикальная партия Олега Ляшка выступила против предоставления автономии Крыму по национальному признаку. Как вы будете добиваться того, чтобы 300 голосов собрались, и что вы будете делать, если 300 голосов не наберется?
Во-первых, надо будет всем народным депутатам донести ту мысль, что не поддержка права на самоопределение крымско-татарского народа в составе украинского государства – это выстрел в ногу. То есть, когда мы говорим о том, что с позиции нормативной составляющей все сбалансировано, идеально входит в понимание и украинского национального законодательства, и международного права. Когда мы говорим о том, что таким образом восстанавливается историческая справедливость. Когда мы говорим, что таким образом мы усиливаем позицию Украины на международной арене в борьбе за свою территориальную целостность и за свой государственный суверенитет на всей территории Украины. Если народные депутаты это не поддержат, попытавшись на этом заработать себе дешевый популистический капитал, то я думаю, что мы будем поименно говорить о тех депутатах, которые настолько недальновидно видят свое государство в будущем. Мы вчера были свидетелями голосования резолюции ООН в Генассамблее ООН о ситуации с правами человека в Крыму. Что мы видим? Видим то, что несмотря на титанические усилия, которые прилагает украинское государство на международной арене, и действительно мы должны отдать должное тому, что делается Министерством иностранных дел, Минюстом и так далее, количество государств, которые однозначно готовы заявлять о своей поддержке и территориальной целостности, и ситуации с правами человека в Крыму, оно становится меньше. Сугубо в арифметическом понимании. Да? Мы понимаем то, что мир на каком-то этапе может устать от нашей повестки, в том числе от крымского вопроса, потому что он не такой считается острый, хотя я бы не согласился с этим, как вопрос на Донбассе. Так вот, когда мы говорим о том, что самоопределение крымско-татарского народа, еще раз подчеркиваю, как тюркского народа, как народа мусульманского, оно поможет украинскому государству в борьбе за украинский Крым. Потому что завтра, послезавтра, когда это будет проголосовано, я надеюсь, я уверен, что мы будем однозначно обращаться ко всем тюркским странам, в том числе к тому же Казахстану и Кыргызстану, которые проголосовали против. Ко всем мусульманским странам, к той же Саудовской Аравии, которая проголосовала против. С тем, чтобы они поняли, что теперь это вопрос не только Украины, который вполне возможно они не до конца понимают, они не знают ее чаяния, ее сложную историю, а это вопрос их братского народа. И они не могут от него просто так отмахнуться. А если они это сделают, то, наверное, будет вопрос о том, а на каком основании они строят свою риторику внутриполитическую, о том, что вот они так вот сопереживают своим собратьям за рубежом.
Хорошо. Это позитивные моменты, но есть некоторые опасения. Например, мы сейчас являемся свидетелями того, как в Российской Федерации закручивают гайки в отношении Татарстана. Не продлили договор о разграничении суверенитета, фактически выдавили государственный язык из сферы обязательного применения в школах. Нет ли опасений, нет ли переживаний по поводу того, что если Украина внесет изменения в Конституцию и создаст автономную республику Крым как крымско-татарскую, пусть пока даже только в Конституции, не в реальной жизни, то российская система репрессивная не воспользуется этим как предлогом и не начнет еще сильнее закручивать гайки на полуострове, чтобы не дать возможности там, гражданскому обществу среди крымских татар подняться хотя бы даже на полголовы.
Здесь важно понимать то, что в любом случае мы не связываем свои чаяния, свои надежды с Российской Федерацией и с ее политикой по отношению к крымско-татарскому народу. Не верит ни один адекватный, знающий свою историю, крымский татарин, что Российская Федерация возьмется за развитие и возрождение крымско-татарского языка, за нашу историю, культуру и так далее. Никто в это не верит. Те, кто, возможно, в это верил, я думаю, текущий 17-й год сбросил все маски и показал им настоящее лицо Российской Федерации, которая не заинтересована в том, чтобы крымские татары хоть каким-то образом себя почувствовали свободно на своей же земле. Поэтому то, каким образом отреагирует Российская Федерация, на самом деле в данном контексте это вопрос второстепенный. Теперь второй момент. На самом деле я считаю, что Российская Федерация, несмотря на то, что она ведет себя цинично по отношению к крымским татарам, будет реагировать на такой шаг Украины в противоположную сторону от той, которую вы описали. То есть она будет стараться показать, что на самом деле вот та ширма, вот тот спектакль, который у нее устроили с тем, что есть указ Путина о реабилитации репрессированных народов, который не наполнен смыслом, есть статус государственного языка, у крымско-татарского языка, они постараются теперь это наполнить хоть каким-то содержанием, с тем, чтобы таким образом не проигрывать уже настолько явно в информационной борьбе за Крым, включая на международной арене. То есть они будут вынуждены реагировать на это. Хотя, как я говорю, это не основное, на что мы ориентируемся. Мы ориентируемся на то, что Крым вернется де-факто в состав Украины, и что те нормы, которые мы закладываем сегодня в Конституцию, они будут реализованы в полной мере.
Часть украинских политологов высказывает опасения, что, предоставив автономию крымским татарам, Украина спровоцирует подобные требования на Закарпатье у венгров, на Бессарабии и Буковине у румын. Что вы можете сказать по этому поводу? Не приведет ли это к параду суверенитетов, если это может, или параду автономии?
Есть два ответа на один вопрос. Один сугубо в юридической плоскости, что не имеют права венгры, румыны, кто бы то ни был, как национальные меньшинства в Украине, требовать самоопределения в той или иной форме. Потому что эти народы, как целостные субъекты, самоопределились в рамках своих наций и государств. У венгров есть Венгрия, у румынов есть Румыния, а у крымских татар нет ничего, кроме Крыма. И поэтому мы говорим о том, что мы в этом плане уникальны, и нельзя нас сравнивать. Но это вопрос в правовой плоскости. Что касается политической плоскости, да, конечно, я уверен, что те или иные силы, в том числе в Венгрии, которые мы видим, что там есть вот такой подъем правых популистических сил, они будут стараться использовать это против Украины, для того, чтобы каким-то образом поддать сомнению ее политику в сфере национальных меньшинств. Здесь, что я бы рекомендовал всем нам. Я бы рекомендовал всем нам понимать, какая проблема для нас является более насущной и более важной. Это проблема наше отсутствие, ну, по сути, территориальной целостности Украины, отсутствие государственного суверенитета над оккупированным Крымом, или же потенциальные проблемы на дипломатическом уровне с венграми, у которых на самом деле очень много с кем по состоянию на сегодня имеются проблемы на своем уровне. Я думаю, что, наверное, проблема номер один является более приоритетной для Украины. Не надо все сбрасывать в одну кучу, тогда мы никогда не решим. Но давайте решать это по отдельности. Да, есть определенные эффекты, то есть мы, ну, решая первую проблему, у нас, возможно, у нас будут определенные последствия для второй, но она намного более простая, намного более понятная и решаема. Украинский суверенитет над всей Закарпатской областью он есть. Я уверен, что он не будет поддан сомнению. Реальных угроз там нет.
Еще такой вопрос. Вот представим себе, что все прошло гладко, Конституционный суд разрешил, 300 голосов депутатов набралось, и Конституция изменена. И вот в этот момент встает вопрос. Будут ли органы самоуправления, органы крымской региональной власти, которые предусмотрены этой статьей, воссозданы на территории материковой Украины, начнут ли действовать? Или будет, как сейчас, ситуация, когда фактически работает, формально, то есть работает только одно представительство президента, а все остальные государственные органы, которые должны там находиться, их просто не существует?
Это хороший вопрос. На самом деле в тексте есть последняя статья 139 прим, которую мы выписали как раз для таких ситуаций, которые произошли, например, которая произошла в феврале 2014 года в Крыму, и которую можно экстраполировать, в принципе, на сегодняшнюю ситуацию, где говорится о том, что в случае, если в Крыму имеется угроза государственному суверенитету или территориальной целостности Украины, президент своим решением, ни РНБО, ни парламентом и так далее, вводит особый режим урядования, то есть управления в Крыму, назначая специального урядника. Вполне возможно, если на это будет иметься политическая воля, да, потому что эту статью ее можно трактовать как такую, что когда у нас будет все восстановлено, если в будущем оно повторится снова, то тогда это будет применено. Но можно ее истрактовать и так, что в принципе это можно и сейчас уже делать. Да. Если на это будет политическая воля, а именно целесообразность такого шага, а именно подкрепленность такого шага определенными ресурсами, в том числе финансовыми, да, потому что просто создавать что-то для того, чтобы оно существовало на бумаге, смысла нет, то, возможно, это и будет сделано, но это все является предметом наших дальнейших дискуссий. В данном контексте хочу сделать такую еще ремарку. Тот текст, который мы выписали, он является, с одной стороны, максимально предметным, то есть мы говорим там о вполне конкретных вещах, о тех параметрах, о которых я сказал, то есть это язык, это квота, это Хурултай Меджлис, это их участие в принятии решений. С другой стороны, мы говорим о том, что это выписано настолько гибко, что чтобы данный текст, данный раздел Конституции, он не сдерживал, а наоборот стимулировал Украину и ее государственную политику в отношении Крыма.
И последний, наверное, вопрос, минутки на три. Вот кроме крымских татар, Украина признает коренными народами, проживающими в Крыму, также крымских караимов и крымчаков. Мы знаем, что у этих народов нет такой системы национального самоуправления, которая похожа на Курултай-Меджлис, но тем не менее, если будет принят закон Украины о коренных народах, то получится, что три коренных народа являются таковыми по закону, но только у одного будет такое право на автономию. Как вы предусматриваете реализацию права на самоопределение для караимов и крымчаков?
Специфика коренных народов заключается в том, что каждый коренной народ отличается от другого коренного народа. Каждый прошел какую-то свою непростую историю, свой исторический путь и пришел к сегодняшнему дню в той или иной форме, которая очень сильно отлична друг от друга. Что я имею в виду? Крымские татары не просто коренной народ. Это этнополитическая общность, которая в 91 году восстановила свой хурултай крымско-татарского народа, который был де-факто признан украинским государством и мировым сообществом как представительский самоуправляющийся орган крымских татар, который принял недвусмысленные, абсолютно однозначные резолюции, где говорилось о его праве на самоопределение, где говорилось о том, что он это самоопределение видит в составе украинского государства в виде национально-территориальной автономии. Что это означает? Крымско-татарский народ собрался, избрал свои органы, они артикулировали наши права и интересы, они вошли во взаимоотношения с украинским государством, и они реализовали это право. Я очень надеюсь, что караимы-крымчаки со своей стороны реалистично оценят, какой объем прав и какие именно интересы они хотят преследовать в рамках украинского государства. К сожалению, по состоянию на сегодня, мы не увидели такого единого артикулированного интереса со стороны этих коренных народов. Я очень надеюсь, что в том числе принятие этого закона о коренных народах, оно позволит им все-таки собраться воедино, избрать свои органы, чтобы они уже обозначили, каким образом они видят свое будущее в составе Украины. Давайте говорить объективно. Их не так много для того, чтобы это была политическая автономия в составе Украины. Скорее всего, мы будем говорить о сохранности культуры и языка.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, за акценты, которые расставили вы в нашей программе. Напомню нашим слушателям, нашим зрителям, что у нас в студии был Арсен Жумадилов, советник главы Меджлиса крымско-татарского народа. Это радио «Крым Реалии». С вами у микрофона работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Страшно? Нет, не страшно? Нет. Будем дальше смотреть?
Вообще-то Гоша любит кататься на горных лыжах и играть в теннис. Но в куклы, оказывается, тоже интересно.
Вот этот катетер, он стоит в сосуде для того, чтобы прямо в сосудик кровь попадала в лекарство.
Слово «катетер», как и слово «лейкоз», в букваре не встречаются, хотя шестилетний ребенок оперирует ими легко, словно игрушечными инструментами. Если пупс не плачет, значит и мальчик выстоит. Когда сын начал играть в больнице, мама вздохнула с облегчением.
Многие дети боятся и уколов, и врачей ставить катетеры, а как бы куклы, мне кажется, помогают им как-то, по крайней мере, почувствовать, что это не больно, и самим побыть, может быть, в роли врачей, и как бы они, кукла в их власти находится, и они могут сделать так, чтобы не больно, может быть, было, и как-то разрядить вот эту всю атмосферу.
Атмосфера в Московском центре онкологии и гематологии имени Димы Рогачева изо всех сил новогодняя. Елки, гирлянды, подарки. В том числе этот из США. Кукла с кармашками для уколов и лицами для эмоций.
Иногда бывает обидно, что столько всего с тобой делают, особенно когда не понимаешь зачем.
Когда речь идет о жизни и смерти, врачам о детских страхах думать некогда, а добровольцам из благотворительного фонда «Подари жизнь» не безразличны даже такие мелочи. Дети играют, значит, они существуют. Было бы во что и с кем.
Специалистов Child Life у нас пока нет такого понятия, поэтому те функции, которые, например, в американских клиниках выполняют специалист Child Life, у нас выполняют медицинские психологи. Мы хотели бы, чтобы это развивалось гораздо активнее, чем есть сейчас.
Сверяться с американским опытом лечения и уж тем более психологической подготовки к нему, казалось бы, бесполезно. Тут лекарства не достать, не то что врачей для обмена опытом в США доставить. «Подари жизнь» – фонд в России большой и уважаемый. 30 тысяч семей рассчитывают только на него. И не просят многого, но много добра не бывает.
В России, я не знаю, я сейчас не помню, какие процент людей дает на благотворительность. Я не помню, там 4, по последним данным, 4%, а здесь 80%.
После переезда из Москвы в Бостон бывший волонтер фонда «Подари жизнь» сделала много таких открытий для себя и одно для других. Не отходя от компьютера, Лёля Шергова открыла в США сестринский благотворительный проект. Название почти такое же – «Подари лайф».
Нам пожертвовали больше 70 тысяч долларов в этом году. И это, в общем, довольно большая сумма, потому что это в основном все такие небольшие пожертвования от 5 до там, 20 долларов. То есть иногда бывают очень вдруг неожиданно появляются таинственные доноры, которые дают какие-то крупные суммы, но в основном это именно люди... Потихоньку, вот по чуть-чуть, каждый как может, поддерживает фонд, а в результате получается такая большая сумма.
Жертвовать в Америке легко и приятно. Можно и в биткоинах, и во время шопинга Amazon Smile, и через Facebook тоже. Подруга вон публично курить бросает и просит поддержать ее материально перечислением в фонд.
Она это придумала сама. Я ее не просила, я сама удивилась. Открываю Facebook, вижу, я бросаю курить, поддержите, пожалуйста, фонд. Ну, я сделала для нее страницу на сайте, потому что нельзя поддержать фонд через Facebook в России.
От сетевых починов до гараж-сейлов так собрали и на куклы, и на билеты врачам. Российским, чтобы учили здесь, американским, чтобы учили там. Актриса и соучредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова прилетала в Нью-Йорк прошлым летом с концертным эпиграфом к американскому проекту. Теперь это признак хорошего тона и для российских звезд. Дарить «Подари лайф» один вечер американских гастролей. В Нью-Йорке скоро полночь, в Москве скоро утро. Дмитрий Маслеев, победитель последнего конкурса имени Чайковского, а Гоша Басове, победитель первого в своей жизни марафона химиотерапии, ничего не знает. И Гоша о Дмитрии не слышал наверняка. Зрители маленького благотворительного концерта, может, и вообще не в курсе, что каждые 3 минуты у одного ребенка на планете диагностируется новая злокачественная опухоль. Но музыка уже лечит. Вот в эту минуту. Елена Мещерякова, Ольга Павлова, Виктория Копченецкая, Карда Мартина Монтананья и Макс Авлошенко. Москва, Бостон, Нью-Йорк. Специально для настоящего времени.
В эфире «Ранкова свобода». Перша информационная программа дня. Спільний проект «Радио Свобода» та «Радио Крым. Реалії».
Вітаю вас. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». На початку цих у новорічно-різдвяних свят пропонуємо поговорити про те, як святкуючи подолати зимову депресію і не зашкодити здоров'ю. Про це будемо говорити з учасниками програми, а почути це можна на сайті radiosvoboda.org, можна підписатися на подкасти нашої програми, відеозапис «Ранкової свободи» можна побачити на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн», підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 29 05 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Короткі похмурі зимові дні, холод і сліта під ногами не дають настрою та оптимізму. Люди навколо здаються непривітними, на роботі кінець року і повний завал. Слабкість, поганий настрій, небажання щонебудь робити – все це звичне явище для холодної пори року, кажуть фахівці. Інші фахівці можуть це і заперечити, а називають такий стан зимовим смутком, хандрою або депресією. За даними дослідників, загалом майже кожен третій житель північної півкулі якоюсь мірою потерпає від зимового смутку. Як цьому протистояти, чи можуть врятувати від депресії зимові свята, чи не несуть вони додаткових ризиків? Про це поговоримо з гостями програми. Поряд зі мною нині у студії психоаналітик Наталія Глухенька. Вітаю.
Вітаю вас.
Ну, отже, і давайте розберемось для початку з тим, чи це насправді, чи це, власне, правда цей зимовий смуток? Це об'єктивне явище, він справді є, чи це щось легендарне і надумане?
Ні, насправді це так і є, і це пов'язано як з психічними факторами, так і психофізіологічними. Оскільки зима, ну, візьмемо так загальні факти, що бракує сонця, людина більше знаходиться якби в закритих приміщеннях, у неї менше приводів для активності. От, і все ж таки зимові такі стани депресивні, вони дещо відрізняються від тих, які настають навесні. Все ж таки найбільші депресивні стани приходять, припадають на весняний період.
А це, скажімо так, ну це просто поганий настрій, чи йдеться вже про хворобливі стани?
весняний і навіть осінній. Осінній ще гостріший. Тут треба розрізняти депресію і депресивні стани. Якщо людина постійно перебуває в подавленому стані, вона погано спить, у неї відчуття незадоволення собою і світом, не треба себе обманювати. Краще не вдаватися до якихось порад, які знайшли в інтернеті, чи десь почули, чи нарадили друзі. Краще все-таки звернутися до фахівця. Є так само інша категорія людей, які ніколи в цьому не зізнаються, що у них щось з ними не те. Не зізнаються в силу різних причин, і навпаки, вони демонструють надхороший настрій, надактивність, вони дуже такі в роботі активні. Це, знаєте, це така як захисна реакція психіки від депресії. Але завжди тут буває остання краплина, і чим більше людина ажитує, чим більше вона проявляє таку активність, маніакальність, тим глибша потім буде депресія. І тут це теж треба помічати, тому що депресія має дуже багато масок. Депресивні стани – це стани, які, скажімо так, нетривалі. І, мабуть, кожен з нас переживав це, і насправді важкі депресії, вони вже лікуються медикаментозно, і тут уже справа психіатрії. От. А те, що стосується особливо зимою, коли люди хочуть зігрітися алкоголем, підняти собі настрій алкоголем, тут важливо розуміти, що той стан, в якому людина починає пити, насправді він потім посилюється. Знаєте, та точка, в якій береш чарку до рук.
Ми тут зараз трошки, є сенс трошки детальніше розглянути. Але от ви кажете, що варто звертатись до фахівця. Але як мені зрозуміти, що я дійшов до того стану, що вже варто звертатися? Може, в мене просто я не виспався і поганий настрій другий тиждень поспіль. Як в собі побачити, зрозуміти, що це вже та межа, коли треба щось робити?
Насправді кожен собі може зізнатися в тому, що відсутність інтересу до життя, та відсутність смислу життя, подавленість настрою і безсоння, втрата апетиту, ось такі показники. А плюси, треба так само звертати увагу на те, як реагують оточуючі. Можливо, поговорити з тим, з ким ви живете, тому що ви на роботі можете бути такий весь веселий, активний, вас всі люблять, ви до всіх дуже доброзичливий, хороший, добрий, а приходите додому, і там ви починаєте бути або тираном, або відсутнім. І уже ваші рідні, можливо, вам звернуть на це увагу, і тут треба дослухатися, а не злитися, а не казати, що це з тобою щось не так, Варто бути чесним з собою.
Я сподіваюся, що моя дружина не дивитиметься цього запису. Щодо причин все-таки виникнення взимку саме таких станів, з одного боку, зрозуміло, темно, холодно і так далі. Але ми живемо у сучасному світі, де купа освітлення, опалення і так далі. Чому нас це не рятує? Чи це в нас щось з давніх давен в генах?
Люди, які схильні до депресії, а вони будуть депресувати як влітку, так і взимку. Просто що ці стани колись будуть сильнішими, колись будуть меншими. І тут важливо розуміти ще такий факт. Якщо ми говоримо про свята, то людина, як правило, пов'язує, дуже часто пов'язує якесь покращення життя ось з Новим роком. Після Нового року у мене буде те, станеться те, я почну робити ось те. Тобто вона створює так звану собі фантазію і живе в цьому фантазійному світі. І за рахунок цього десь рятується. Коли наступають свята, а депресивним людям властиво бути незадоволеним, завжди пройде щось не так. Або ж якісь очікування не справдяться, чи коли людина постійно на роботі, а тут частіше дома з рідними, будуть якісь розчарування в рідних, і все одно схильність до депресії, якщо в людини є, вони все одно, так чи інакше, вони вилізуть, нікуди вони не дінуться. І тут важливо ще розуміти таку штуку, що депресивній людині властиво почуватися, ну, їй властивий такий стан «я поганий». Але цей стан, він прихований від свідомості. Це така несвідома конструкція, яка стоїть фоном за людиною. А якщо я десь на рівні відчуттів, переживань поганий, але це не усвідомлюється, то як це проявляється? Людина себе порівнює з іншими, в неї підвищений рівень відчуття провини. У неї, якщо це глибша депресія, більш рання, у неї загострене відчуття сорому. І коли настають свята, то або ж, якщо загострене відчуття сорому у людини, їй хочеться, знаєте, все зробити перфектно, щоб все було якнайкраще. І на це йде дуже багато сил, і потім, знову ж таки, залишається щось, чим я незадоволений. Відчуття провини так само тут грає свою роль в тому, що коли особливо, якщо людина багато працює, а тут вона дома на свята своїми, у неї може бути переживання, що от я мало часу проводжу зі своїми рідними. І так чи інакше, люди, яким притаманні ці депресії, то вони все одно будуть назовні шукати щось таке, що їм буде створювати стан смутку, вони будуть із факторів позитивних і негативних скоріше вибирати негативні і в такий спосіб підтримувати свій депресивний стан. Чому? Тому що одна із властивостей психіки – тримати гомеостаз, тобто тримати стабільність. Якщо для психіки, ну, так звана зона комфорту – це такий подавлений настрій, втрата інтересу і сенсу життя, то психіка буде підтримувати постійно оцей стан, бо цей стан знайомий. А щось нове буде вганяти в тривогу. Тобто будь-які зміни, навіть ті, які людина хоче, більш позитивні, вона їх з одного боку хоче, а з іншого боку вона буде від них тікати, бо вони спричиняють тривогу. Тобто вона буде все-таки несвідомо триматися свого стабільного стану, який їй притаманний, депресивний стан. І тут без спеціаліста важко буде розібратися.
Я правильно розумію, що в такій ситуації, що більше ти намагаєшся якось виправити самостійну ситуацію, що більше вкладаєш цю енергію, то більше ризикуєш потрапити у таку ситуацію.
Ну, це насправді людина створює такий костиль і маску. Тобто вона тікає від якогось стану, який їй важко переживати. І чим більше так, вона витрачає сил на створення якихось зовнішніх таких псевдопозитивних станів, все одно воно десь зламається. Штучна конструкція, вона не тривала.
І про це ще відчуття «я поганий» хотів спитати. Це притаманно лише людині уже в якомусь зміненому, хворобливому стані? Чи це є в кожному? І чи є у цього відчуття якась, якщо воно є, мабуть, в ньому є якась і функція, от чому воно є?
Так, воно, звичайно, не з'являється на рівному місці. Це той стан, який формується у дуже-дуже ранньому віці. Наприклад, коли, ну, такі в загальних рисах, коли дитинка не має емоційного контакту з мамою, а для дітей найважливіше відчувати себе живим, і вона відчуває себе живим і тим, що вона існує, це тоді, коли на неї є емоційна реакція. І якщо оцієї емоційної реакції мами, насамперед мами, бо мама – це перша людина, яка забезпечує життя, виживання дитині, якщо цієї реакції мами на дитину немає, мама може виглядати зовні дуже хорошою. Вона вчасно годує дитину, міняє пелюшки, миє, забезпечує їй там якийсь комфорт. Але це все зовнішнє і механічне. А насправді не дає їй відчуття, що я тебе люблю, і ти у мене найкращий. Знаєте, немає оцього внутрішнього тепла, яке створює емоційний контакт з дитиною. І тоді дитина почувається непотрібною. Навіть здавалося, прекрасні мами, так все для дитини, так багато всього, але дитині не це треба. І саме оці моменти створюють... Дитина починає, в неї починає розвиватися депресія. Тобто в неї, якщо я не потрібний, значить я поганий. І це потім забувається, тому що в цей період, коли формується стан «я поганий», він саме в той час, коли в дитини ну, ще немає слів, вона не може говорити, і вона цього не розуміє. Це йде фоновим станом. Та? І потім дитина виростає, звичайно, вона забуває. Існує так звана дитяча амнезія, коли якісь факти забуваються, і людина виростає, і вона все життя робить те, що вона тікає від цього стану, вона хоче його не переживати. І що вона, але все одно у неї, як можна прочитати цей стан? Коли людина себе з іншими порівнює, завжди знайдеться хтось, хто кращий. Я завжди гірший. Або людина стає таким перфекціоністом, що в неї має бути все найкраще, і все я роблю найкраще. Якщо тільки хтось є, хто щось робить краще, це треба або знецінити, або знищити. Не така, знаєте, заздрість теж може бути неусвідомленою, існує. От, і так само в людини може переживатися відчуття такої пустоти, порожнечі, пустки. І тоді ця пустка закривається таким станом якоїсь грандіозності. От я такий величний, ви тут ніщо, а я все. І така людина підтверджує свою значимість за рахунок якихось зовнішніх атрибутів. Якщо це, наприклад, стосується Нового року, то їй треба влаштувати Новий рік так, щоб всі гості, які прийшли, сиділи і тільки те робили, що заздрили. І потім цією заздрістю людина напитується, і вона почувається, що я, от зі мною все окей. От. І насправді це такі, знаєте, як перевертні. І в цьому ж вони і небезпечні, тому що в таких станах людина живе життя, але вона не відчуває, що вона життя проживає, що вона його дійсно живе, ніби життя йде повз неї.
Не вперше, знаєте, коли говориш з психологом, психоаналітиком, не вперше виникає таке відчуття. Я перепрошую всіх, хто мене знає, але виникає відчуття, що цілком здорових людей я просто не зустрічав.
Покажіть мені цілком здорові. Просто кожен по-різному з цим справляється. Хтось може якось справлятися з цим сам, комусь треба йти до фахівця, але що раніше, то краще, тому що з віком це все ускладнюється.
До речі, з нами вже на зв'язку є психотерапевт Ірина Коваль. Вітаю вас, пані Коваль.
Доброго дня.
А от скажіть, говоримо про зимовий настрій, зимові депресії, зимові стани. Чи от ви помічаєте, чи звертається взимку до вас більше людей, ніж в іншу пору року?
Взимку ні.
От, власне, чому от є така історія, такий погляд, таке розуміння, що таки є зимова депресія, що в цей період року важче жити? Чи, можливо, люди просто не звертаються?
Хибний погляд, тому що загострення психічних розладів є сезонним, але воно має іншу сезонність – осінню, весняну, а не зимову.
Так, а скажіть, є якісь способи, методи все-таки уникнути от цих сезонних відчуттів і розладів? Чи це лише фахівець може виправити?
Це трошки, якщо можна, я уточню, про що я буду говорити. Є різниця, є хвороба, депресія, то тут, безумовно, тільки фахівець. І тут йдеться про сезонні загострення. І допомогти може, безумовно, теж тільки фахівець. Сама людина справитися не в силах, і мовленнєва психотерапія, тобто психолог, тут теж не помічник. Це є хвороба. А є зниження настрою, яке може бути осіннім, зимовим, літнім і так далі. Тут людина може і сама справитися, і дуже добре допомагає психотерапія.
А от велика кількість зимових свят, вона от ці свята понижують, зрештою, в результаті через зловживання ці настрої зимові? Чи таки можна завдяки великій кількості свят взимку цим скористатися і таки почувати, ну, підвищити свій настрій, почувати себе краще?
Ну, підвищити точно не можна. Можна або сильно понизити, або трохи понизити. Це вже як кому пощастить. На превеликий жаль, в нас свята тривають дуже довго. І оскільки свята в нас сприймаються лише як можливість напитися і наїстися, то відповідно вони не можуть бути корисними для самопочуття людини. Чим більший в нас період свят, тим більше потім людей приходять і кажуть, що в них такі самі почуття, як після відпустки. Я не можу працювати, я не можу сконцентруватися, мені важко змусити себе вранці встати і піти на роботу, мені не хочеться працювати і таке інше. Але це на мою думку, це теж пов'язане ще з одним моментом, це з тим, що під час свят ми споживаємо дуже велику кількість продуктів, які не корисні для нашого настрою. Для того, щоб ми все добре почували, в нас має бути достатня кількість серотоніну, щоб ми споживали цей серотонін, ми повинні отримували цей серотонін, ми повинні споживати певні продукти, яких на святковому столі якраз не є забагато.
Зрозуміло. Зрозуміло, дякую вам. Отже, шановні слухачі, глядачі, не зловживайте, радить фахівець. Це була психотерапевт Ірина Коваль, а поряд зі мною в студії психоаналітик Наталія Глухенька. Тож продовжуємо розмову про, власне, ми поговорили про стан, настрій і депресії, їхню природу, а от, власне, до свят. Яка ваша думка? От велика кількість свят взимку. Ну, мені здається, що... Ну, тут чи, нам трошки етнографа, мені здається, не вистачає в цій студії спитати все-таки, чому так склалося, що так багато свят саме взимку, і, мабуть, ж не тільки в українців. Але все-таки. Добро це чи зло, за великим рахунком? Це добре для нашого настрою в результаті, чи таким ми більше ризикуємо собі нашкодити великою кількістю свят?
Я погоджуся з колегою, що це можна або трошки нашкодити, або більше. Тому що все-таки людина випадає з звичного її ритму життя, вона переїдає, вона потрапляє в ситуації, які, можливо, їй не були б ті ситуації, які би вона мала в... Ну, в звичайному своєму ритмі, і завжди велика кількість свят – це стрес. Хороше – це погане, але все одно це стрес для організму, і якщо психіка не справляється з цими стресами, ще починає підключатися психосоматичні захворювання і на фоні переїдання і зловживання алкоголем. А плюс люди, які звикли багато працювати, знаєте, які все-таки тікають від депресії в роботу, то для них це взагалі катастрофа. Тому що, по-перше, їм постійно потрібно бути в якомусь русі. А тут вони потрапляють в ситуацію, де їм треба розслабитися, відпочити і отримати задоволення. А такі люди, як правило, не здатні отримувати задоволення, вони просто цього робити не вміють. Вони постійно перебувають в напрузі. І алкоголем намагаються все ж таки зняти цю напругу. Ну окей, вона знімається на якийсь момент, але потім, коли виходить алкоголь, ця напруга повертається, і людина почувається ще гірше. Тому що, як я казала вже, стан в тому, в якому людина починає пити, він... На жаль, не покращується, а лише погіршується. От, тому я думаю, що тут все ж таки такий момент, кожен має десь бути чесним з собою і розуміти, чим це може все це закінчитися. А плюс, знаєте, ще цікавий момент, що люди, якщо ми вже говоримо про депресію, і прояви її бувають різними, одні люди, ті, які переживають депресію пустоти, це люди такі, які здатні до перфекціонізму, і вони собі на початку кожного року набудовують море планів. А потім на Новий рік оглядаються назад, і, можливо, щось вони та й не зробили. І це їх вганяє в той стан, про який я говорила, той стан, що я недостатньо хороший. І це аж ніяк не може принести задоволення. А є інші види депресії, коли людина переживає, ну, такі відчуття втрати. Для цих людей більше властиво переживати такі стани самотності. І коли на новорічні свята не збирається, немає товариства, куди піти, переживається ця самотність в багато-багато разів глибше. А плюс, знаєте, ще такий момент, все-таки за останній рік чимало наших сімей українських понесли втрати. Втрати близьких людей. І особливо ці втрати переживаються особливо гостро саме на свята. Тому що якщо раніше, ну, нехай не сиділи за одним столом, але все одно вітали, після свят збиралися
як
родини.
Як мінімум телефоном.
Та, то тут зараз все-таки втрати будуть переживатися набагато гостріше, про це треба, ну, знати. Навіть от на рівні інтелекту просто розуміти, що буде гірше. Це все треба
тобто
просто
навіть,
пережити.
Навіть якщо та людина, яка це відчуває, розуміє таку перспективу, то це вже полегшує розуміння.
Так, в таких моментах важливо, ну, так би мовити, піти від внутрішніх переживань до інтелектуального усвідомлення.
Про алкоголь хотів уточнити. Угу. Коли ми от говоримо про, тобто, про алкоголь, що, да, він відновлює якось настрій, але ненадовго. Тобто ми говоримо про алкоголь в цілому, не говоримо про дози, про багато, про мало.
Ми не говоримо зараз про культуру споживання, говоримо про те, що алкоголем люди, не усвідомлюючи власної напруги внутрішньої, в якій вони перебувають, вони намагаються цю напругу зняти. Тобто, коли людина перебуває в напрузі, вона не може отримувати задоволення від якихось таких елементарних побутових речей. Ну, напік коржиків різдвяних. Ну, от чому б не порадіти? Ну, не можуть. Немає, психіка не настільки, ну, немає цієї здатності психіки. Є така, ну, така інфантильна частина, яка потерпає. І алкоголем саме намагаються зняти ось цю напругу. Одні намагаються зняти напругу алкоголем, інші – сексом, і ще інші – екстремальними видами спорту. Тобто це не, ми не говоримо про келих там, вина чи два келиха вина, коли це є як культура для того, щоб йшла розмова, щоб повеселитися в таких, знаєте, в межах, не знаю, чи можна сказати це нормального, але саме йдеться про напругу.
А їжа може стати розрадою? Знову ж таки, в контексті новорічних свят?
Їжа, споживання їжі – це найпримітивніший спосіб отримати задоволення. А оскільки депресивні люди, у них все ж таки рівень тривоги підвищений, то при підвищеному рівні тривоги психіка регресує на більш ранні етапи розвитку. Це тоді, коли ще дитина отримувала найбільше задоволення від чого? Від їжі. Ну, і от в такий спосіб людина так само намагається отримати задоволення від їжі, і тут вона може переїдати. Тому що, як правило, такі люди їдять, і вони не відчувають насиченості, а відчувають, що вони наїлись лише тоді, коли вже воно не лізе. І все одно відчуття, знаєте, це насправді це психічне відчуття голоду, коли я не насичений материнською любов'ю, любов'ю оточуючих, не насичений відчуттям того, що я достатньо хороший, я тоді голодний на оці похвалу, на те, щоб мені казали, який я молодець, як я добре зробив, щоб мені підвищували самооцінку якось зовні. Тобто я психічно голодний. І оця оцей психічний голод, коли він не усвідомлюється, людина його намагається компенсувати їжею. Це такий, знаєте, обманний спосіб.
Так, знаю. Є ще одна складова свят, це, власне, вихідні, як такі, можна уникнути їжі, можна уникнути алкоголю, вихідні, ну, у кого який є графік, такий є. От, і ми знаємо, що часто людям важко після відпустки, скажімо, а от цей режим, коли виникає два дні вихідних, два робочих, один вихідний, три робочих, от такі часті зміни цього режиму, як це впливає на людей?
Я би більше тут говорила про вихідні дні, тому що, оскільки, дивіться, коли людина працює, так, вона знаходиться в якійсь системі. Їй простіше. Прийшов на роботу, попрацював, собі зробив те, що маєш. А коли з'являється вільний час, дуже часто, особливо депресивні люди, зіштовхуються з тим, що а що робити? А поруч партнер. Такий самий, тому що пари, вони комплементарно сходяться. Що робити? Не знаю. І я не знаю. Ну, поспали, ну, день поспали, два поспали, ну, сходили в кіно. І оскільки, знову ж таки, в депресивних людей подавлені емоції, а найперша емоція, яка подавлена, це агресія, і якщо подавляється хоча б одна емоція, автоматично психіка подавляє всі, тому і важко і задоволення отримати, тому і важко зрозуміти, а що я хочу. Немає відчуття того, немає відчуття власних бажань. Коли на роботі чи хтось каже, що робити, наприклад, коли партнер каже, так, давай робити те. З одного боку, цій людині простіше бути в системі, а з іншого боку, її це може злостити, бо їй здається, що вона не живе своє життя, а вона робить те, що хоче партнер. І, ну, тут на рівному місці виникає сварка. Я знаю одну родину, яка прекрасно 5 років жила, доки... А вони обидва медійники, і вони постійно на роботі, якісь навіть свята, вони постійно на роботі. І тут вони домовилися, давай вже ж один Новий рік зорганізуємо так, щоб ми хоча б от 3-4 тижні, так вони домовилися між собою, місяць, ми побули разом, поподорожували і зробили те, що ми нарешті хочемо. В результаті все це закінчилося великим скандалом, тому що люди жили кожен своєю роботою і фантазією про партнера. Що в мене от такий чоловік прекрасний, а коли вони чи жінка прекрасна, а коли вони вже зійшлися і залишилися один на один на довгий час, коли немає куди втекти, вони почали відчувати страшний дискомфорт, тому що почала рушитися ілюзія про партнера, і це призвело не дуже приємних наслідків.
Зрозуміло, дякую, будемо завершувати, добіг кінця наш час. Отже, шановні слухачі, глядачі, робіть висновки, розверніться навколо вас багато цікавого, веселого, не впадайте в депресію, вживайте все, що ви вживаєте, помірно. Поряд зі мною в студії була психоаналітик Наталія Глухенька, також телефоном ми спілкувалися із психотерапевтом Іриною Коваль. Бажаємо всім доброго здоров'я, доброго настрою. У студії працював Дмитро Баркар, це була «Ранкова свобода».
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас у студії Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». Нині будемо говорити про зимовий відпочинок. Наскільки він популярний в Україні, куди їдуть відпочивати українці взимку, скільки це коштує і за що, що за ці гроші отримують туристи. Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте нас, дивіться запис програми, а також її прямий ефір можна почути на сайті Радіо Свобода. Орг, підписуйтесь на наші подкасти, дивіться запис програми на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн, підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Різдвяно-новорічні свята – гаряча пора для шанувальників зимового відпочинку і працівників туристичного бізнесу. Якщо перші зацікавлені в тому, щоб витратитися менше, але отримати якомога більше вражень і сервісу, то другі працюють над тим, щоб зацікавити і залучити якомога більше відвідувачів. Які види зимового відпочинку існують в Україні, які напрямки обирають взимку туристи для подорожей, що змінюється в інфраструктурі і сервісі зимового туризму в Україні? Запитаємо про це у фахівців, гостей нашої програми. З нами на зв'язку директор Центру розвитку туризму в Україні Володимир Царук. Вітаю вас, пане Царук.
Доброго дня.
Доброго. І також з нами керівник відділу туристичного комплексу «Буковель» Володимир Юзюк.
Доброго дня.
Доброго дня.
Поправлюся, керівник відділу реклами туристичного комплексу «Буковель».
Бачите, ми вас трошки підвищили, але то не страшно. Добре. Отже, пане Царук, зазвичай сезоном відпочинку вважають літо, а наскільки нині є популярним серед українців зимовий відпочинок? Є якісь цифри, статистика, динаміка?
Ну, безумовно, взимку менша кількість туристів їде саме відпочивати, але їх досить достатньо для того, щоб, наприклад, наші якісь колишні курорти або такі міста, як Львів, Ужгород, Чернівці, відчули на собі, що це дійсно туристичний сезон. Тим більше цього року вперше Україна офіційно святкуватиме 25 грудня Різдво, тобто двічі і католицьке, і православне. Православне, як відомо, на початку січня. Тому в туризмі туроператори, гравці туристичного ринку вже на сьогодні будують плани, що все ж таки туристів буде більше і канікули будуть більш довшими.
Я так розумію, новий додатковий вихідний 25 грудня порадував працівників туристичної галузі.
Безумовно, тому що, відповідно, дехто планує поїхати святкувати і католицьке Різдво, а в багатьох, особливо західних регіонах, це дійсно свято. І я от зараз, наприклад, на Тернопільщині, святкують і католицьке, і православне Різдво, і тому тут дуже багато чого готують якраз на кінець грудня.
Зрозуміло. Дякую. А куди переважно їдуть українці взимку? За кордон, в теплі краї, чи обирають зимовий відпочинок за кордоном? Чи все-таки більше людей лишається і шукають розваги в Україні?
Є дві групи туристів. Для одних це, безумовно, пріоритет – це пляжний відпочинок, це теплі краї, це такі курорти, як Єгипет, це Арабські Емірати, це Таїланд. Але є кілька група тих людей, які не виявляють себе без відпочинку в горах, без катання на лижах, без того, щоб не поїхати на різні фестивалі. Зокрема, наприклад, найвідоміший – це фестиваль вина, який відбувається в Мукачево щороку на старий новий рік 13-14 січня, щоб скуштувати, наприклад, гастрономії української. Тому, скажімо, тих людей, які їдуть саме по Україні, їх достатньо. І десь за нашими підрахунками протягом новорічних свят, тобто не менше 500 000 українців будуть подорожувати саме по Україні. Саме за цей період 2 тижнів.
Так, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а от зимовий туризм – це... Ну, принаймні, в розумінні, в сприйнятті у українських туристів і з висновків, які можна зробити за напрямками туризму, це от лише активний відпочинок, екстремальний, лижі, сніг, високі швидкості, чи можна знайти взимку якісь більш такі спокійні розваги, ну, зокрема, якщо... Ну, зрозуміло, що якщо ми живемо в містах, можемо сходити просто навколо ялинки походити, але якщо кудись їхати, от, то це тільки лижі, сніг, чи є й інші варіанти?
Абсолютно ні. Ну, дивіться, наприклад, дуже багато туристів, і зараз це, мабуть, напрямок після Львова найвідоміший і найактивніше, куди їдуть туристи, це Закарпаття. Так от, в Закарпатті люди приїжджають як кататися на лижах, так і велика частина тих туристів їде просто гастрономічні тури. І на Закарпатті дуже багато з'явилося термальних джерел, комплексів, які пропонують саме купання в термальних джерелах. Тобто, наприклад, на вулиці може бути нуль або там мінусова температура, а в басейнах з термальною водою плюс 30-35. І пропонується дуже цікава екскурсійна програма, смачна кухня, де за 3-4 дні можна спробувати кухню різних країн: українська, угорська, словацька. Цікаві програми, які відносяться уже не до активного відпочинку, а, скажімо так, просто історико-краєзнавчого, і знову ж таки з гастрономією. Це, безумовно, Чернівці, це Буковина, це відвідання Хотинської фортеці, Кам'янець-Подільський, і дуже багато молоді саме їздить в такі тури. І, безумовно, це Одеса, тобто найпівденніший наш курорт. На Новий рік і Різдво там проходять і різні різдвяні фестивалі, і дуже багато, ну, останнім часом номер один, чим Одеса притягує, це, безумовно, кухня, місцева кухня українська, єврейська, молдавська. І от саме такі релакс-тури, особливо на свята і вихідний день, це, безумовно, Одеса і регіон. Те ж саме в дегустації вин, це Одещина.
Зрозуміло, дякую. Лишайтеся, будь ласка, на зв'язку. Пане Єзюк, ну, власне, Буковель – найбільший, найдорожчий гірськолижний курорт України. Що цього сезону нового пропонує курорт? За що варто там заплатити, власне?
Власне, хотів би почати з того, що гірськолижний курорт Буковель – це не тільки найбільший гірськолижний курорт України, але й Східної Європи. Тому що 58 кілометрів трас, станом на зараз, які ми маємо, поки що не може похвалитися жоден східноєвропейський курорт. Звичайно, з Альпами ми себе не порівнюємо поки що, тому що там значно більше території. Тим не менш, можна сміливо констатувати, що Буковель – це найбільший гірськолижний курорт у Східній Європі. Це перше. Друге, продовжуючи тему лиж, то Буковель вже давно переріс статус виключно гірськолижного курорту, тому що крім катання на лижах, ми можемо запропонувати інші цікаві для туриста речі. Тобто от вже згадував пан Царук відносно там того, що можна у термальних джерелах Закарпаття розслабитися, не обов'язково кататися на лижах. Так от, такі речі доступні і в Буковелі, і великий аквакомплекс «Вода» з відкритим басейном, з різноманітними саунами, різноманітними зонами відпочинку. Тобто навіть якщо людина не катається на лижах, вона може цілий день сміливо провести в такому закладі, як вода, і не помітити, як швидко там промайне день з задоволенням. Крім того, новинкою цього сезону в Буковелі буде те, що ми відкриваємо санну трасу. Тобто вона буде протяжністю більше 3 кілометрів, відповідно, можна буде згадати веселі дитячі часи і, ну, навіть не катаючись на лижах, от спробувати таку розвагу. Я думаю, що також вона буде дуже цікава людям, які не катаються на лижах. Серед інших розваг, які ми говоримо, що які не є суто лижними. Тобто в нас ще діють такі атракціони, як ролер-коустер. Тобто така вона, в принципі, вона звучить ніби як більш така екстремальна, насправді там все безпечно. Тобто людина між деревами з допомогою такого троля, ну, якби таку подорож швидку якби здійснює. Тобто не одними лижами живе Буковель. Тут можна знайти можливості для релаксу, для відпочинку, для задоволення для будь-яких людей. І саме це ми бачимо, тому що на Буковель приїжджають не тільки лижники і сноубордисти, а набагато ширша категорія людей.
Зрозуміло, але так, пане Єзюка, скажіть, а таке ми згадали і про те, що Буковель є не найдешевшим точно курортом зимовим в Україні. Не всі, мабуть, українці можуть скористатися його послугами. От, власне, скільки у туристичному комплексі Буковель коштує найдешевший номер на добу, і, власне, ну, чим пояснюється, виправдовується доволі таки, ну, не найменший, не найнижчий рівень ціну на цьому курорті?
Ну, насправді, на жаль, Буковель не може впливати на рівень благосостояння людей в Україні, на жаль.
Звісно, це не в претензію, це по факту.
Так, звичайно, ми розуміємо, що це не претензія, але ми вважаємо, що насправді це є певний міф, тому що і тисячі людей, сотні тисяч, мільйони за рік людей, які приїжджають на Буковель, вони є яскравим свідченням того, що Буковель є доступний курорт. Тобто ми живемо в цифрову відкриту еру. Тобто людина черпає інформацію з різноманітних джерел. Тобто якщо б ми були, ну, скажімо, невиправдано дорогі, як існує міф, відповідно, люди б з нас не їздили. Для чого їздити в Буковель дорогий, якщо є щось схоже по якості і по рівню надання послуг дешевше? Тобто, ціну регулює ринок. Тобто, це напевно,
скажімо, така проста істина, яка, напевно, пояснює, чому ціни в Буковелі такі, а не інакші. Їх регулює ринок, перш за все. Що стосується цін, ну, наприклад, от станом на зараз, найдешевший номер в Буковелі, двохмісний економ, зі сніданком буде коштувати на двох людей 1174 гривні. Тобто, ну, як на мене, це досить там приваблива і, ну, зрозуміла ціна. Тобто у нас гірськолижний курорт, все працює, люди відпочивають, катаються, і от це ціна двохмісний номер 1174 гривні зі сніданком.
Ну так, це ціна порівняна з, ну, для тієї місцевості, для цього сезону, в принципі, порівняно можна порівнювати з подібними комплексами. Зрозуміло.
Ну, тобто це назвав ту ціну, яка діє саме на зараз. Що стосується, ну, тобто, далі доступності для наших людей, то ще раз хочу нагадати, що Буковель, він завжди пропонує одну просту річ, що раніше купуєш, дешевше відпочиваєш чи катається. Протягом цілого літнього сезону ми заохочуємо людей планувати свій зимовий відпочинок. Тобто, якщо людина за 60 днів до заїзду придбала у нас проживання онлайн, вона отримує знижку 25%, ну, тобто додаткову. Тобто це також є серйозним стимулом для того, щоб планувати свій відпочинок наперед. Якщо людина купує скіпас на катання ще до сезону, от буквально 30 листопада закінчилось у нас другий етап акції, який ми пропонуємо людям купити абонементи на катання зі знижкою, то до 30 листопада можна було заощадити 40% на катанні від ціни тої, що зараз у касі. Тобто ми йдемо на зустріч людям, і ми пропонуємо, будь ласка, плануйте свій зимовий відпочинок заздалегідь і економте, ну, по великому рахунку, шалені кошти. 40% на катанні і 25% на проживання. Тобто ці речі ми активно пропонуємо, люди про них знають, і люди ними активно користуються. І саме тому, незважаючи ні на що, Буковель залишається все-таки, я буду наголошувати на цьому, самим доступним гірськолижним курортом, напевно, в Європі це так точно. Ну, зважаючи на той рівень послуг, який ми надаємо.
Так, а скажіть, і зрештою, скільки ж людей протягом сезону чи року, можливо, відпочивають в Буковелі? Який потік?
Кількість людей може варіюватися, тому що насправді поки що ми не можемо порахувати кожного. Ми рахуємо як в лижних днях, ну, наприклад, якщо це зимою. Зимою у нас порядка 1 200 000 людей зимою, ну і літом десь порядка 300-350 тисяч людей приїжджає ще влітку.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Ізюк. Лишайтеся на зв'язку. Є тепер питання до пана Царука. Пане Царук, а от скажіть, а з-за кордону їдуть в Україну, от саме що стосується зимового відпочинку, якщо їдуть, то чи багато це людей, куди їдуть? Що роблять, що купують, за що платять?
Ну, дивіться, я би хотів приєднатися до попередньої дискусії і сказати, наприклад, стосовно цінової політики.
Будь ласка.
Дивіться, найпрестижніший єдиний п'ятизірковий готель, який є на Буковлі, це Редісон, він заповнюється під час зимового відпочинку практично на 100%. І ціни там доволі немаленькі. І це говорить про те, що є попит і є відповідний контингент, який може собі дозволити. І у нас, на жаль, на гірськолижних курортах ситуація така, що не вистачає хорошого рівня готелів 4-5 зірок. От в ці готелі якраз би і приїжджали і іноземці, яких з кожним роком все-таки збільшується, і приїжджають до нас замість, наприклад, до Росії, тепер приїжджають немало поляків, тих же самих прибалтів, білорусів. Тобто поступово іноземці до нас повертаються. Вже не говориться про безпеку, а говориться більше про сервіс
і для них наші ціни і послуги абсолютно є прийнятливими. І приїжджають, ну, як і на Буковель, я думаю, що пан Володимир підтвердить, скільки до них іноземців приїжджають. Так, наприклад, дуже багато іноземців приїжджають на Закарпаття, приїжджають немало на гірськолижний курорт Славське. Тому що там є і хороша вже непогана інфраструктура, і хороші готелі. Наприклад, в Славському після високого сезону, тобто після 14 січня, ціни взагалі дуже і дуже прийнятливі. Скажімо, 600-800 гривень коштують звичайні готелі. І там є гірки різної складності і на різний смак, як і для початківців, так і для тих, хто добре катається на лижах. Ну і крім лиш, там теж є де відпочити. Тому крім українців, іноземців все більше. Звичайно, їх не так багато, як хотілося б, але це залежить від, знову ж таки, транспортного сполучення, тому що ми бачимо, що завдяки Інтерсіті, завдяки з'єднанню з польськими містами, наприклад, Львів, Тернопіль, вони відчули цей потік, який є з Польщі. Гірша ситуація, наприклад, з Закарпаттям, тому що там немає такого сполучення, аеропорт не працює.
А от скажіть, ви згадали п'ятизірковий готель, от часто кажуть, що ну, сервіс в Україні – це не той самий сервіс, що десь за кордоном, але згадали п'ятизірковий готель. От якщо це п'ятизірковий готель в Карпатах в Україні – це той самий рівень послуг, що в п'ятизірковому готелі десь далі на захід? Чи все-таки є якісь відмінності? Чи є тут ще над чим працювати? Чи все вже добре?
Ви знаєте, дуже багато готелів, на жаль, які на сьогоднішній день взагалі не мають зірок, хоча себе у букінгу рекламують, що вони мають ті ж самі 4 зірки чи 3 зірки. Ті готелі, які дійсно мають справжні зірки, наприклад, той же Редісон або хороші 4-зіркові готелі в Закарпатті, вони дійсно відповідають, що в них сервіс не гірше, ніж в польських там чи угорських готелях. Тобто сервіс кожним роком покращується. Безумовно, що ті готелі, які ще не наділяють великої уваги своєму бренду і тому, що потрібно все-таки за ці зірки якось підтверджувати, безумовно, у них є проблеми з сервісом. Але, знову ж таки, є така штука, як TripAdvisor, і де є відгуки про кожен готель. Тому, наприклад, зараз в Києві більше звертають увагу не на зірки на фасаді, а на тому, які відгуки будуть в таких порталах, як туристичних, як відомих, мережевих, як TripAdvisor. Тому рейтинг TripAdvisor або Booking.com для них важливіше, ніж мати на фасаді 4 чи 5 зірок.
Зрозуміло, дякую. Пане Юзюк, а от розкажіть, як ви заманюєте, залучаєте, приваблюєте іноземних потенційно можливих туристів?
Дуже цікаво, до речі, дуже цікаве питання, і ми хотіли б теж якби додатково про нього поговорити, тому що іноземці – це та частина наших туристів, яка дуже стрімко зростає. Тільки за минулий рік ми приблизно рахуємо, що в нас потік іноземних туристів зріс мінімум на 50%. Тобто вже зараз, минулого року, кількість іноземних туристів по відношенню до місцевих було десь на рівні 15-18%. І ця тенденція продовжує збільшуватися. Інколи робили якби таке зауваження, що таке враження, що у вас вже іноземців на курорті більше, ніж українців. Ну, тобто, можливо, це там жарт і, можливо, не зовсім відповідає цифрам, але тобто ця тенденція існує. Тобто з кожним роком у нас все більше і більше іноземних туристів. В першу чергу це є румуни, на другому місці поляки, прибалти, білоруси. Тобто і ця частка постійно росте. Чим ми приваблюємо? Дуже простими речами. Співвідношенням ціна і якість. Тобто, якщо, наприклад, українцям здається, що відпочинок у Буковелі є надто дорогим, чи, можливо, рівень сервісу по їхніх, скажімо,
на їхню думку, не відповідає в Європі, де, можливо, я так ставлю лапки, вони ніколи не були, просто про це говорять, то їм здається, що тут дорого. Насправді, коли ми говоримо з іноземними туристами і розпитуємо, чому ви саме до нас приїхали, а не на інший курорт, не на той же самий курорт в Румунії чи в Словакії, вони кажуть, ну, у вас дуже хороша ціна. Співвідношення ціна і якість зараз Буковеля, вона зараз на дуже високому рівні. Тому саме тому ми бачимо природній приріст іноземних туристів в Україні. Ми їх нічим не заманюємо. Якщо говорити, що є у нас якісь рекламні компанії, спрямовані на західного туриста, вони дуже мінімальні і вони більше стосуються якихось речей в соцмережах. Тобто активної рекламної кампанії по залученню іноземців зараз станом на зараз немає. Але той ріст, який ми спостерігаємо, він дійсно вражає, ну і надихає нас на те, щоб дійсно розвиватися в цьому напрямку. Ну, я не здивуюся, якщо за декілька років частка іноземних туристів абсолютно зрівняється з часткою українських туристів. Тобто, що стримує, скажімо, ще цей ріст? Ну, звичайно, що це інфраструктура, дороги, кордон і так далі. Але, тобто, ця частина туристів кожного року суттєво збільшується. Це не може не радувати.
Пане Юзюк, ну ми ж це питання розглядаємо в масштабах, в цікавостях, в інтересах всієї України, не лише Буковеля. І було добре, що їдуть іноземці, везуть сюди гроші в Буковель, зокрема. Але куди б, на ваш погляд, вони можуть ще привезти свої гроші і заплатити за зимовий відпочинок? Я до того, чи є таке у Буковеля конкуренти, чи якщо ну не конкуренти, а принаймні ті центри, які ну могли би з часом скласти конкуренцію, є хтось, кого ви назвали хоча б другим після Буковеля, хто міг би посперечатися за першу сходинку?
Дякую за запитання. Я думаю, що не зовсім коректно мені відповідати на це запитання.
Але якщо ви когось назвете, це буде мати особливу ціну.
Ні, насправді ми, коли ми говоримо про іноземного туриста, ми взагалі не говоримо про конкуренцію. Тобто, якщо турист закордонний буде їхати в Україну, це дуже добре для економіки країни, так і взагалі для країни в питанні інтеграції в європейську спільноту. Куди можна поїхати? Та безліч. Я думаю, все-таки пан Володимир Царук більше, може, обізнаний і знає нюансів, куди ще можна поїхати в Україні, крім Буковелю? І це дійсно правда. Ми величезна, надзвичайно цікава країна. Тобто у нас великий потенціал. Він ще не до кінця розкритий. От. Тому я думаю, що дійсно не Буковелем єдиним, і туризм в Україні буде розвиватися. Ну, маємо на це сподівання. А ми в свою чергу будемо старатися бути локомотивом цього процесу, тому що все-таки є якісь речі, які якірні, які тягнуть за собою людей, а завдяки цьому розвиваються і побіжні якісь і регіони, і галузі економіки. Тому, ну, як кажуть, спільними зусиллями нам треба працювати над тим, щоб Україна була більш відкритою, більш цікавою для всіх, і для внутрішнього туриста, і для закордонного.
А до речі, про розвиток, пане Юзюк, наскільки, ну, ви можете абсолютні цифри не називати, але все-таки, чи достатньо прибутковим от лишається туристичний бізнес, зокрема організація зимового відпочинку, щоб і добрі кадри були зацікавлені в сфері ці працювати, і кошти були на розвиток, чи це є, чи вистачає цього прибутку, чи все трошки гірше?
Ну, насправді, якщо говорити про Буковель як бізнес-проект, то це проект з надзвичайно довгими грошима. Тобто його термін окупності його, ну, порядка 20 років станом на зараз. Тобто зараз ми тільки наближаємося, якщо ми говоримо знову ж таки про загальні цифри, зараз тільки ми наближаємося до того, скажімо, моменту, що ми могли би вийти на якийсь рівень тих коштів, які ми вклали. Але питання в тому, що ми ж не зупиняємося, ми постійно розвиваємося і рухаємося далі, реінвестуємо гроші в розвиток і далі. Тому, насправді, це бізнес складний, бізнес цікавий і, в принципі, правильний, тому що він, ну, скажімо так, дає можливість розвиватися не тільки бізнесу як такому, але й регіону, в якому він знаходиться. Тобто це не секрет, що завдяки Буковелю фактично піднявся весь регіон. Тобто малий бізнес, тобто починаючи там від людей, які роблять якісь там, там прості технічні речі, підсобні роботи, там будівництво, це і продаж супутніх товарів, і розвиток малого готельного бізнесу. Тобто весь регіон ожив і, ну, скажімо, розвивається завдяки тому, що існує локомотив під назвою Буковель в регіоні. От, говорити про якісь надприбутки, звичайно, також ну, не варто, тому що бізнес складний, і він вимагає там і інвестицій, і суттєвих витрат. От, ну, це...
Та, зрозуміло, пане Ізюк, власне, про це й не йшлося, про надприбутки. Тут зрозуміло, що в українському бізнесі зовсім зворотні проблеми. Дякую вам. Хочу ще почути пана Цурака, що він скаже стосовно того, хто міг би складати конкуренцію Буковелю, що ще, куди ще можна поїхати, щоб ви порадили.
Ну, дивіться, в Україні нараховується десь близько 10-12 гірськолижних курортів, які варті того, щоб до них поїхати і кататися на лижах. Різні, звичайно, інфраструктури, ступені складності і так далі. Але, наприклад, можна казати, безумовно, це номер один вже далі, якщо йти після Буковля, це Славське, це Драгобрат, куди їздять дуже багато молоді. Молоді не тільки з України, але й з інших країн. А в Славському зараз анонсували будівництво нового гірськолижного курорту на хребті Свидловець. І якщо дійсно ці кошти будуть вкладені, то ми отримуємо ще один великий комплекс. Я скажу, що чим більше таких комплексів гірськолижних буде, як Буковель, тим буде краще для всіх. Буде чим більше конкуренції, тим краще будуть розвиватися курорти, тим більше буде населення задіяно в сфері туризму, більше до нас будуть приїжджати туристів і іноземців. Тому цей розвиток, і бачите, гірськолижні курорти, вони ж працюють не тільки взимку, а дуже багато туристів до них приїжджає влітку, тому що інфраструктура поступово налагоджується так, як це є в Європі. Крім Славського, Драгобрати, є цікаві курорти в Чернівецькій області, теж Мигово. В Закарпатті це Іски, це Воловець. Тобто, і що дуже радує, що транспортна інфраструктура налагоджується. Наприклад, теж Закарпаття сьогодні є прямі потяги в містечко Рахів, де є географічний центр Європи. Ходять потяги з Києва, Харкова, і буде запускатися прямий потяг з Одеси. А це, знову ж таки, сполучені з тим же Буковлем, тому що той потяг проходить через Ворохту, і дуже багато туристів тепер не потрібно їхати через Івано-Франківськ, вони зупиняються Ворохти і поруч той же самий Буковель.
Ясно, дякую, пане Царук. Змушений вас перервати, не тому, що не цікаво, дуже цікаво, але тому, що збіг наш час. З нами були директор Центру розвитку туризму в Україні Володимир Царук та керівник рекламного відділу туристичного комплексу Буковель Володимир Юзюк. Вони розповіли, де, як і по чим можна взимку відпочити в Україні. Це «Ранкова свобода». У студії працював Дмитро Баркар.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».